Добрый день, вечер, ночь, утро. Рад всех видеть.
Добрый
Спасибо,
день.
что присоединяетесь в такие трудные времена. Рекомендации я уже давал, что делать, не буду повторяться. Вот, берегите себя. Вирус очень опасен. Он, ну, реально очень активно распространяется. И поэтому нужно прилагать все усилия для того, чтобы защититься от него. Я также хочу сказать, что я не сижу на месте, я пытаюсь собирать материалы по лечению этой болезни. Вот, стучусь в разные страны с целью апробировать мои методики. Идет процесс, короче. Ладно, в этом вопросе мы все обговорили. Там у меня есть разные выступления, там как чего делать, и много всего об этом говорится сейчас во всем мире. Я совсем согласен. Также согласен с тем, что меня немножко пожурили на телевидении, потому что ну, нельзя, непроверенной наукой факты нельзя заявлять во всеуслышание. Это правильно. Вот. Но я и не заявлял, я сказал на лекции на своей, своим знакомым, а потом кто-то взял, вырезал это. Добрый человек какой-то. И мне по шапке надавали с этого. Ну, что делать, так вот судьба сработала. Ничего страшного. Будем учиться смирению. Итак, мы с вами будем изучать сейчас тему. Первое, что мы должны поговорить, это не насилие, потому что эта тема, она такая ключевая. После доброты и правдивости, я думаю, что это следующее, что следует обсуждать, потому что ненасилие — это ключ к правильному существованию, к нормальной жизни. И оно вытекает из вот этих двух тем, то есть правдивость — это правильное отношение с совестью, то есть если ты хочешь с Богом, быть с Богом, совесть — это Господь, сам Господь. Если ты хочешь быть с Богом, то тогда ты однозначно будешь правдивым. Вот. А правдивость, она рано или поздно приводит к доброте, потому что воистину правда заключается в том, что мы должны быть добры к людям, должны их терпеть, должны прощать, должны относиться хорошо, по-доброму к их убеждениям, взглядам, к их пониманию вещей. Конечно, мы все разные, у нас разные взгляды, разные веры, разные убеждения, но все равно нужно давать человеку возможность развиваться. Если, допустим, я больше знаю, как правильно, то только доброта дает возможность человеку поменяться к лучшему. Потому что если я не буду по-доброму относиться, то человек никогда не получит знания. Он никогда не изменится. Только с помощью доброты можно поменять человека. И следующий момент — это, в общем-то, доказательство твоей доброты. Это не насилие. В ведах дается несколько определений, что такое ненасилие. Первое из них — ненасилие или ахимса. Химса означает насилие, а ахимса означает ненасилие. Это санскритское слово. Означает, что человек не должен делать ничего, что приносит другим страдания или затруднения в их жизни. Ну, то есть, если человек, совершая свои действия, совершает какие-то действия, это приносит кому-то страдания, то это называется насилием. Однозначно, что насилие бывает не только плохое, но и хорошее. Но однозначно все равно утверждение остается прежним. Если мы причиняем кому-то страдания или затруднения в их жизни, то это называется насилием. Вот. Но еще раз повторюсь, что насилие само по себе бывает разным. Например, если агрессор, враг нападает на родину, допустим, и пытается разрушить все вокруг, то тогда, совершая насилие по отношению к нему, человек не совершает греха. То есть, другими словами, есть насилие, которое угодно Богу, а есть насилие, которое не угодно Богу. Понятно, что не мы это решаем. Это решает Священное Писание, решает сам Господь через Священное Писание. Но есть разные виды насилия. Например, если мама наказывает ребенка и наказывает его, ну, не жестоко, по-доброму, то есть, то это тогда тоже насилие, но оно приносит благо человеку. Или, допустим, строгое поведение по отношению к кому-то, это тоже насилие, но оно приносит благо. То есть всегда правильно, по-доброму совершенное насилие, оно дает возможность подумать о том, прав ли ты в данной вот ситуации, которая произошла. Но если говорить о насилии в целом, то еще раз повторяю, бывают виды насилия, когда человек не совершает греха, даже если он совершает насилие не по-доброму. Например, если на твоих глазах насилуют твою жену, допустим, или пытаются уничтожить твоих детей, или совершают грабеж, то есть тебя пытаются оставить без собственности, то в этом случае насилие допустимо. Вопрос заключается в дозе. Ну, допустим, если никто никого не убивает, то, может быть, нет смысла убивать человека. Вот. Но если идет насилие, которое может привести к смерти, то тогда даже в ответ насилие, которое тоже приводит к смерти, не является греховным поступком, согласно Священным Писаниям. Я думаю, что это не только в Ведах, а в других разных Священных Писаниях тоже такое же утверждение существует, иначе бы люди захватывали чужие государства, вламывались в дома, и никто бы не оказывал им сопротивления. С точки зрения Священных Писаний это неправильно. Следующее определение насилия не насилие означает, что человек должен быть обучен таким образом, чтобы было обеспечено пользование и использование человеческого тела в правильном понимании. Ну, то есть, другими словами, если человек не обучен чему-то, то тогда он может совершать насилие или над собой, или над другими людьми. И это тоже будет насилие. То есть само по себе безграмотность, необразованность не означает, что ты имеешь право. Ну, то есть человек должен быть обучен тому, как правильно. Иначе он неосознанно может совершать насилие. Например, мы много говорили по теме семейные отношения, что, допустим, женщина, когда слишком эмоционально говорит с мужчиной, он не может это терпеть. И ему очень трудно это переваривать, и это насилие. Или когда мужчина слишком строго, жестко обращается с женщиной, она тоже не может это терпеть, потому что она очень чувствительная натура, женщина очень чувствительная. Поэтому это тоже называется насилием. Ну, то есть, также правильное отношение к детям, к мальчикам одно отношение, к девочкам другое. Мы это все обсуждали. Без знания человек неосознанно может совершить насилие. То же самое вот в этой, допустим, ситуации очень много говорится о том, как надо правильно себя вести во время эпидемии. Вирус распространяется очень быстро. Ты просто проходишь мимо человека, который болен вирусной инфекцией, и он дает тебе вирус, и ты потом этот вирус несешь своим родственникам. Вроде бы ты не хотел этого, но причина незнания. Поэтому человек, когда он соприкасается, лучше вообще не соприкасаться с инфекцией, потому что у тебя нет гарантий никаких. Может быть, на тебя, на одежду вирус попадет, и он потом распространится на тебя или на родственников. Ну, то есть у нас нет гарантий, даже если мы предохраняемся масками защитными там и так далее, что мы не будем заражены. В некоторых странах врачи, которые уже даже в очень мощном оборудовании в больнице находятся, заболевают вирусной инфекцией. И если человек заболел, правильно также изолироваться даже от родственников, то есть изолироваться в отдельной комнате в доме или вообще уехать куда-нибудь на дачу. Ну, то есть, понимаете, не насилие означает знание. Если ты знаешь симптомы болезни, если ты знаешь, как от ней предохраниться, ты просто не будешь выходить из дома и будешь совершать эту аскезу на благо своих близких, потому что, воистину, вирус не может проникать сквозь стены, сквозь двери. Вот, он проникает только при личном контакте людей друг с другом. Вот. Ненасилием, под ненасилием также под, следующее определение. Под ненасилием подразумевается не убийство или не причинение вреда телу, или не причинять страдания другим, как мы уже говорили. Причем есть общечеловеческое такое понятие ненасилия, то есть не причинять насилие людям. А есть более широкое понятие ненасилия, это не причинять насилие вообще живым существам. И здесь вот на более широком уровне понимания этого слова есть очень большие трудности в понимании этого вопроса, потому что также есть другое утверждение, что, и это не утверждение, это факт, что человек без насилия жить не может. Ну, то есть ему придется пользоваться жизнью кого-то для того, чтобы жить. Ну, то есть мы едим растения, едим животных, рыбу там, и так далее. То есть человек для того, чтобы жить, должен что-то есть. А поедание ну, жизни живых существ, это и есть насилие. Поэтому для того, чтобы понять, как жить, чтобы меньше совершать насилие, потому что насилие все равно какое-то придется совершать, хотя здесь тоже не факт, потому что есть виды питания, в которых человек вообще не совершает никакого насилия. Но мы это сейчас обсудим. Видите, знание помогает понять, где насилие, а где не насилие. Веды объясняют, что для того, чтобы понять, где находится душа, для этого надо изучить признаки жизни. Ну, то есть, каковы являются признаки присутствия души в теле? Признаками являются желания счастья. Например, хотят ли счастья растения? Вот растения тянутся к солнцу. Это их желание счастья. Также потребление питательных веществ. Вот растения, допустим, потребляют питательные вещества? Потребляют. Защита. Ну, то есть у растения есть кора, там, у деревьев есть, то есть защита. Размножение. И животные, и растения размножаются. Вот. Дальше желание жить. Ну, то есть растения хотят жить, мы это видим. То есть они сопротивляются, пытаются расти, сопротивляются каким-то плохим факторам природы, пытаются выжить. Животные пытаются выжить тоже. Вот. Потом размножение. Растения размножаются, животные тоже размножаются. Все это является признаком жизни. И таким образом мы можем реально понимать по признакам, что душа присутствует как в теле растений, так и в теле животных. Мы не можем утверждать, что у животных нет души, потому что все эти признаки жизни присутствуют, то есть это наука. То есть душа, маленькая искорка, которая находится в центре груди, вот, это духовная частичка Бога, она распространяет вокруг себя энергию сознания, которая дает возможность организовать материю определенным образом в соответствии с судьбой. У души есть два типа тел. Есть тонкое тело, это тоже материя, есть тонкая материя, и есть грубое тело. Грубое тело, некоторые люди не понимают, что есть тонкое или психическое тело, поэтому вот эти методы лечения, которые воздействуют именно на психическое тело, они тоже непонятны. Например, как может, допустим, трава или специя, которая даже не соприкасается с телом, кладется в пакетик, как она может уничтожать вирус, который находится внутри организма? Это вопросы, которые мне задают врачи. Вот. Я объясняю, что у вируса также есть психическое тело, и оно подавляется благодаря присутствию каким-то определенным вибрациям, которые вирусу не подходит. Ну, то есть у вируса также есть признаки жизни, он тоже размножается, тоже хочет жить и так далее. То есть душа присутствует также и там. И поэтому можно с помощью каких-то воздействий, какого-то воздействия уничтожить вирус. Ну, то есть вот те методики, которыми я пользуюсь, они, ну, вот эти вибрации, они не уничтожают вирус, они его подавляют, его активность. В результате у организма быстро вырабатывается иммунитет. Я привел пример, эту методику, для того, чтобы было понятно, что есть разные представления вообще о жизни и, соответственно, о насилии тоже. Например, понимание жизни, то есть если, допустим, кто-то считает, что у животных нет души, то тогда и нет никакого насилия, их можно использовать в пищу. Или, допустим, если человек не понимает, что есть психическое тело, то тогда он просто рассматривает пищу с позиции белков, жиров и углеводов, и витаминов. То есть он не понимает, что пища может воздействовать также на характер человека. Если, допустим, ты ешь пищу, которая портит характер, это уже насилие. Некоторые люди не понимают, что пища может портить характер или улучшать характер. Как эта пища может воздействовать на характер? Но если у растения есть психическое тело, и у человека есть психическое тело, то они могут соприкасаться друг с другом. Это соприкосновение может воздействовать друг на друга. Это то, что изучают веды. Ну, то есть веды объясняют, что есть психическое тело, есть грубое тело. Психическое тело является основой для функционирования грубого тела. Я когда учился в мединституте, то я профессору по физиологии задавал вопрос, почему у человека стучит сердце. Он мне отвечал, потому что нервные импульсы заставляют его стучать. И я спрашивал тогда, что заставляет двигаться вот эти вот все ионы по нервным трубкам, какая сила заставляет их двигаться. И он мне не ответил на этот вопрос. Он как бы сказал, что это само на себе зациклено, что сама нервная система заставляет двигаться нервную систему. Но мы в природе не знаем таких проявлений, когда вечный двигатель, сама энергия заставляет двигаться энергию, это бесконечно. Что-то должно быть другое, которое двигает, вот, допустим, воду в электростанции двигает гравитация, а движение воды приводит к движению электронов, которые превращаются в электрический ток. Ну, то есть есть какая-то причина. И если мы не знаем это, не понимаем этого, то тогда у нас будут другие выводы, в том числе по поводу насилия, не насилия. Надо закрыть на дверь. Да, надо окно закрыть, а дверь может быть открыть чуть-чуть, потому что тут прямой воздух идет. Итак, возьмем, как к примеру, вот этот вот вопрос, связанный с питанием. Допустим, есть такие продукты, как лук, чеснок, допустим. Они портят характер. То есть чеснок делает человека гневливым, а лук, он распускает половые функции у человека. Это с древних времен люди знали, и поэтому Авиценна, допустим, и Ибн Сина, он рекомендовал лук и чеснок только для того, чтобы ускорить процесс зачатия, чтобы для тех людей, у которых бесплодие. Также туда же относится и корень женьшеня, и хрен. Но люди как бы они усвоили этот момент и начали употреблять это в пищу, потому что как бы вот это вот желание активизировать свои половые функции присутствует у людей, как бы, ну, включает их потребности вот в таких продуктах. Вот. Но с древних времен знали, что эти продукты, они портят характер, поэтому лучше их не использовать слишком активно в пищу. Они использовались в основном как лекарство. Но сейчас люди уже начали использовать их как продукты питания. Вот. Ну, то есть есть разные представления о пище. Например, вот это представление белки, жиры, углеводы, витамины, это представление материалистическое, оно основано на понимании грубого тела. То есть если белки, жиры и углеводы подходят человеку, то тогда в этом случае эту пищу надо есть, она очень полезная. И сразу возникает вопрос, ну а в каком продукте, мясе, в каком мясе больше всего человеку подходят белки, жиры, углеводы и витамины? И ответ очень простой, в человеческом мясе, да, больше всего. Но от этого мяса у нас есть как бы заповедь, то есть не убий означает не убивать живое, то есть там, где есть душа. И так как во всех верах признается, что душа присутствует в человеке, хотя мы говорим бездушный, ты бездушный человек, но это не означает, что там души нет, это означает, что просто он не действует с позиции духовной, с позиции души, с позиции совести этот человек. Итак, мясо человеческое отпадает, да, то есть мы не кушаем человеческое мясо. Почему? Потому что нельзя, это насилие, это не нравится Богу, это разрушает нашу жизнь, то есть мы за это будем отвечать, мы за это будем страдать. Точно так же надо разобраться теперь с животными, ну то есть является ли насилием употребление животных, мяса животных, пищу. И если религия считает, что там нет души, то тогда, в принципе, можно. Но это надо разобраться в этом вопросе. Есть ли все-таки там душа? Если животное плачет, когда его убивают, если оно любит, оно улыбается, то есть мы видим, как животные проявляют эмоции, как они любят друг друга, как они создают семьи, верность, допустим, у собаки есть верность по отношению к хозяину, вот, и так далее. Мы видим качества какие-то, качества характера, у животных есть качество характера, это тоже, кстати, признак присутствия души. Итак, мясо больше подходит по жирам, белкам, углеводам для человека, но включается еще элемент насилия. И, ну хорошо, если мне эта пища подходит, тогда почему бы мне ее не есть? В чем заключается проблема? Ну, то если это мне надо, если я без этого не могу обойтись. А вот может ли человек без этого обойтись или нет, это уже вопрос открытый. И его надо изучать очень серьезно, потому что я, например, знаю много людей в Индии, которые даже молочную пищу не едят. То есть они вообще просто живут без животных белков. И они чувствуют себя отлично. Не то, что там человек живет 2 года, и там у него дистрофия развивается. Я знаю, кто живет по 20, по 30, по 40 лет без животных белков, и ничего плохого не развивается. Наоборот, человек чувствует себя отлично, он чувствует себя здоровым. Есть люди, которые просто не то, что они животных белков не едят, они еще и не варят пищу, и все равно тоже чувствуют себя здоровым и нормально. Ну, то есть, другими словами, видите, это вопрос открытый. А нужно ли человеку мясо? Или вообще просто животный белок. Потому что если с точки зрения животного белка, то мясо вообще не нужно, потому что есть еще молоко. И молочные продукты, они полностью весь спектр животных белков покрывают. С этой точки зрения вообще нет необходимости никакой в насилии. То есть зачем тогда убивать животных, если есть молочные продукты? Но интересно отметить, что в ведах все-таки допускается убийство животных в качестве пищи. И это допущение связано с голодом. Ну, то есть, допустим, нет растений, нет, допустим, человек живет на севере, война там какая-нибудь, нет растений, остались только одни животные, и человек умирает с голоду. И веды говорят, что ради жизни человека, ради жизни своей семьи человек имеет право, ну, убить животное, когда он по-другому, у него нет другой пищи, он должен кушать что-то. И в этом случае он имеет право на то, чтобы убить животное для того, чтобы выжить самому. Вы скажете, о, значит, в Якутске можно есть мясо. Анастасия так улыбается мне в ответ. Вот. Но, к сожалению, я вас хочу разочаровать, потому что сейчас в Якутске есть супермаркеты, а в супермаркетах есть эти... Анастасия, кивните мне, есть супермаркеты в Якутске? Есть. Она кивает, супермаркеты в Якутске есть. И это значит, что там есть все продукты, которые доступны в других городах, ну или почти все. Ну, то есть там есть зелень, там есть молочка, там есть фрукты, овощи и орехи. И все прочее. И это означает, что мясо есть не надо, получается, согласно, по крайней мере, согласно ведам, потому что человек может жить и без этих продуктов. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, давайте не будем говорить с позиции не насилия, а с позиции здоровья. Давайте будем рассматривать эту тему. Вот я буду здоровым, если я не буду есть мясо. Вот интересно, что сейчас настало такое время, когда уже ничего не скроешь, и даже Всемирная организация здравоохранения много лет назад сказала, что мясо — это не самая лучшая пища для здоровья. Понимаете, оказывается, уже во всех диссертациях по питанию, ну, по здоровому образу жизни, я просто, у меня диссертация тоже написана кандидатская по здоровому образу жизни, вот. И я когда писал эту диссертацию, я изучал эту тему, и во всех диссертациях практически по питанию, которые я изучал, везде отмечается, что мясо — это пища, которую как минимум надо уменьшать в рационе, потому что уже точно доказано, что красное мясо или мясо крупных животных, оно вызывает рак, ну то есть оно вызывает склонность. И также атеросклероз, он развивается гораздо быстрее у людей, которые используют пищу мясо. А если добавить еще зараженность мяса гормонами и антибиотиками в большой-большой дозе, потому что животные, чтобы их содержать в искусственных условиях, надо их пичкать постоянно гормонами и антибиотиками, то тогда сразу возникает вопрос, а зачем это мясо человеку вообще нужно, если это так плохо влияет на здоровье? И ответ очень простой, что мясо вообще не нужно человеку. И я могу вам сказать на примере своей дочери, которая никогда в жизни не ела мясо, и она отлично развивается уже, ей 27 лет, она чувствует себя отлично, вот у нее родился ребеночек, мой внук, и тоже он здоровый, он тоже никогда не ел мясо, уже в третьем поколении. Ну, то есть можно сказать, что это в будущем там какие-то проблемы будут, но он уже в третьем поколении, потому что я... Когда у меня дочка родилась, я тоже уже не ел мясо в это время. Вот. Ну, то есть, другими словами, получается, в третьем поколении ребенок не ест мясо, и мы не вырождаемся. Нормальный ребенок родился, и дочка у меня здоровая совершенно, чувствует себя отлично, у нее отличный гемоглобин, и у меня тоже. Ну, то есть, это доказывает, что это фейки. Вот говорят, я фейки распространяю. Вот это фейки распространяют те, кто говорят, что без мяса невозможно жить. Вот это на самом деле фейки, потому что фейки — это то, что не доказано. Вот, а это доказано. То есть моя жизнь доказывает, что можно жить без мяса. Вот, и жизнь всех моих друзей также это доказывает. Итак, мясная пища — это вредная пища для здоровья, тяжелая. Но самый большой вред мясо наносит даже не здоровью. Оно наносит психики человека, потому что само по себе совершение насилия, ну, неоправданного насилия, то есть можно прожить без мяса, и нужно жить без мяса. Человек убивает животных или способствует убийству. Скажете, я сам не убивал эту корову, я купил в магазине. Вот. Но понимаете, если бы вы не покупали, никто бы и не стал ее убивать, потому что она никому не нужна. Ну, то есть даже на то, чтобы убить корову, нужно затратить деньги, чтобы ее вырастить там. И даже на убийство нужно тратить деньги, нужно платить этому человеку, который на этом зарабатывает. Никто не будет этим заниматься, никто не будет выращивать животных для убийства. И поэтому таким образом само это насилие на Земле перестанет существовать. Веды говорят, что сами войны на Земле существуют благодаря насилию. И основное насилие, они также, веды говорят, основное насилие это насилие, убийство животных и птиц, и рыбы, то есть на Земле. Вот это основное насилие, которое человек производит, это насилие, энергия насилия копится в пространстве, пространстве жизни человека. Вернадский даже, когда я еще был в институте, я изучал это. Есть такое понятие ноосфера. Оказывается, ноосфера копит насилие. Понимаете? То есть насилие отражается на воде. Есть японские ученые, они кристаллики воды даже, они называют Гитлер, как бы кристаллик бесформенно такой, или мать Тереза, кристаллик воды формирует очень красивый кристалл в результате. Когда называют Гитлер, то он кристалл бесформенный такой. Ну то есть другими словами, в этой памяти о тех, кто совершал насилие, Земля помнит этих людей, и она реагирует на них отрицательно. То есть она ей не нравится, это все, что связано с насилием. Поэтому, когда человек совершает насилие, у него нет нормальной жизни. Все пространство, оно реагирует на него отрицательно. Он чувствует себя плохо, он находится в депрессии, потому что он употребляет в пищу то, что не способствует хорошей, здоровой судьбе. Во всех духовных традициях есть ограничения на мясо в посты. Допустим, в православной традиции ограничения на употребление мяса также в монастырях есть. Они там употребляют рыбу. Но думаю, опять же, это обусловлено самой культурой. Допустим, если взять Россию 500 лет назад, то, допустим, в Подмосковье зимой не было салатов, понимаете, там не было теплиц. И что есть, то есть только солености, и на одних соленостях не выживешь. И, соответственно, что-то мясное, или рыбу, или мясо. Но даже в эти времена тяжелые, когда не было супермаркетов, монахи предпочитали все-таки не есть мясо животных. Это указывает на то, что понятие насилия по отношению к животным существует во всех духовных традициях. То же самое я могу сказать про мусульманство. То же самое в еврейской культуре. Ну, то есть посты на мясо везде. И эти посты на мясо указывают на то, что это не самая лучшая пища для здоровья. Я знаю также много христиан, которые вообще не едят мясо. Есть целые традиции духовные христианские, где не советуется есть мясо, и люди соблюдают вегетарианство. Таким образом, мы с вами поговорили о ненасилии с позиции убийства. Если смотреть глубже в эту тему, то следует разобраться в этом вопросе и дальше, потому что растения тоже имеют душу, и душа у растения находится чуть ниже земли. То есть это находится где-то чуть ниже земли, там, где корень. Ну, то есть в основании корня находится душа. Можем проверить, допустим, если мы срезаем растение под корень, то оно опять растет. Если мы маленькие корешки срезаем, то растение растет. Но если мы возьмем и вырежем основание корня, то растение расти не будет. Это означает, что душа у растения находится в основании корня. И когда мы уничтожаем саму основу существования души, вот это основание корня у растения, то растение погибает. Вот, то есть насилие мы совершаем также, употребляя растения в пищу. Но вопрос заключается в том, сколько этого насилия. Для того, чтобы это понять, разберем следующее. Веды объясняют, что существует 5 стадий развития живого существа в отношении активности ложного эго или покрытия, которое покрывает душу, ну то есть тонкое тело, там, где судьба находится, там есть еще одно покрытие вокруг вот это вот душа, потом судьба, такой шарик психический, и вокруг него есть такое покрытие, которое называется чувство собственного достоинства или эгоизм человека, или желание жить, или по-другому называется как бы понимание себя как личности и так далее. Можно по-разному это называть. И вот веды утверждают, что когда у человека очень сильный эгоизм, его покрытие личности очень выраженное, то у него сознание становится мутнее. Мы заметили, что более эгоистичные люди, до них не достучаться. То есть ты им говоришь что-то, они не хотят это понимать просто. потому что у них есть определенная позиция внутренняя, вот этот эгоизм. То есть эта позиция может быть очень закостенелой, и человек вообще, ну, невозможно ничего ему сказать. Мы таких людей называем тупыми, ну то есть глупыми. То есть что значит глупый человек? Это значит, что его эгоизм очень плотный, то есть он сильно заточен на себя, на самосохранение. То есть для него самосохранение важнее доброты, любви, служения и так далее. И вот это вот покрытие эгоизма человека, оно бывает еще даже сильнее, чем у человека. Например, веды объясняют, что у животных еще плотнее покрытие вот чувством собственного достоинства или эгоизмом, еще плотнее покрыта душа. Это означает, что животные по факту даже не могут понять себя до конца, так же, как люди, допустим. Когда животное смотрит в зеркало, оно гавкает на это зеркало. Я видел такую интересную зарисовку, такую видеозарисовку. Поставили в джунглях зеркало. И поставили его так, замаскировали растениями, что непонятно, что это зеркало. Даже если человек пойдет, он не сразу поймет, что это зеркало, потому что там везде природа, ты видишь природу, когда идешь, а оказывается, это просто зеркало. И разные животные по-разному реагировали. Например, когда обезьяны видели себя в зеркало, они пытались дружить, трогать лапами, гладить, вот так вот. Вот. Ну, то есть, думая, что это другая обезьяна, они не узнавали себя в зеркало. Допустим, тигры, они бросались вот так вот, ну, фыркали, бросались на свое отражение, думая, что это другой тигр, а, соответственно, чужой, это хищный зверь, поэтому опасно. И они бросались на свое изображение. Птицы, там павлины раскрывали хвосты перед зеркалом, потому что, типа, видели красивый павлин, очень нравилось им. Вот. И так далее. Ну, то есть зайчики пытались играться с зайчиком. Ну, то есть все животные по-разному реагировали, но ни одно животное не понимало, что это твое собственное отражение. Они, правда, все потом несколько попыток совершали что-то с этим сделать, и потом долго думали над этим, сидели перед зеркалом, потом уходили просто. Ну, то есть они не могли дать себе объяснение, что это такое, и просто уходили от этого места. Вот. Ну, первая реакция была очень такая жесткая или, наоборот, активная, добрая. Это означает, что животные вряд ли даже себя глубоко понимают. Я видел, как собака, глядя на себя в чистую воду, она гавкала на отражение в своем воде, думая, что там под водой тоже сидит другая собака, которая сейчас на нее может броситься из-под воды. Вот. Ну, то есть животные очень слабо осознают себя. Но тем не менее животные, в чем заключается отличие животного от человека? Отличие заключается в том, что у человека активный разум. Что такое разум? Это функция, которая дает возможность себя контролировать на благо других. Вот, например, животное контролирует себя на благо себя. Она может, допустим, кошка может не двигаться с целью поймать мышку много часов. Это очень мощный самоконтроль. Но она контролирует себя желанием есть. Но если человек, допустим, контролирует себя желанием сделать что-то хорошее для другого человека, то в это время работает разум. Это особая функция сознания, которая предназначена для победы над судьбой. Фактически, когда включается разум или человек проявляет бескорыстие, таким образом человек и побеждает свою судьбу. Вот, то есть победа над судьбой означает, то есть для чего нужна судьба? Судьба нужна для развития. Развитие означает избавление от ложного эго. Чем тоньше ложное эго, чем тоньше это покрытие, чем больше мы себя осознаем как слуги Бога, как те, кто должны служить людям и Богу, чем больше мы это осознаем, чем слабее эгоизм, тем более развитый человек. И точно так же и у животных. Допустим, взять разные животные, допустим, взять кошек, собак или коров, допустим, домашние животные. Мы видим, что у них очень много эмоций, они очень эмоциональные. Ну, допустим, взять, допустим, собаку и волка. Волки не такие эмоциональные, как собаки, у них нет эмоций, потому что это менее развитое живое существо, хоть оно и похожее, тела похожие. вид жизни похожий, но развитость разная. Это то же самое, как, допустим, есть развитый человек, а есть просто какой-то, допустим, туземец, который с трудом осознает себя. Ну, то есть, другими словами, животные находятся на разных уровнях развития. И в соответствии с этим уровнем человеку рекомендуется ограничивать себя в пище. Допустим, домашние животные есть опаснее всего, потому что они более развиты. У них меньше всего покрытия, они лучше все понимают, у них больше эмоций, осознания. Если, допустим, взять, вот я помню, у моих знакомых одновременно был зайчик и кошка. И зайчик сидел в клетке, чтобы кошка не могла его достать, когда они находились рядом. И кошка, она проявляла много эмоций, она ходила вокруг зайчика такая, вот, трогал его лапы, там эмоции проявлял. А зайчик, он просто сидел, и у него две эмоции были, или страх, или отсутствие страха, и все в глазах. То же самое взять рыбы. Допустим, если вы посмотрите рыбы, то у них или страх в глазах, или такое тупое безразличие. Только есть два варианта. И у птичек то же самое. Они у них, если вы посмотрите в глаза птичкам, у них нет эмоций, у них есть страх, но они эмоции проявляют через голос, через звук. То есть, видите, глаза не реагируют у птиц, они не могут улыбаться глазами, они просто боятся или не боятся. Вот рыба еще хуже, она даже петь не может. Она просто или боится, или не боится. Зайчик, он уже, у него больше эмоций, у него не только страх, у него есть любопытство какое-то и так далее. Ну, то есть, по мере развития, то есть рыба самое неразвитое животное. Потом дальше идет земноводные, идут ящерицы, все всякие змеи, еще более развитые птицы, еще более развитые дикие животные, такие маленькие, такие как зайцы, там всякие сурки там, и так далее. Еще более развитые хищные животные, еще более развитые домашние животные. И поэтому веды рекомендуют, если ты все-таки хочешь есть мясо, то ешь менее развитое мясо. Или, допустим, тебе нет выхода, тебе надо есть мясную пищу, потому что у тебя больше нечего есть, но ешь менее развитых животных, например, ешь рыбу там и так далее. Насекомые — это вообще как бы очень невежественные, так сказать, животные, и их вообще лучше не есть. Даже если ты ешь мясо, лучше с насекомыми не связываться. Вот, и ну, на самом деле, даже вот смотрите, если взять вот эту инфекцию, откуда она взялась? Вот откуда она взялась? Она взялась оттуда, что человек ест мясо. Понимаете, вот если бы человек не ел мясо, то никогда бы в человеке этого гриппа, коронавируса не было. Потому что он пришел через мясо к нам, понимаете? Вот эта продажа мяса на рынке Уханя, она привела вот к этой инфекции по всему миру. То есть человек опять же расплачивается за употребление мяса. Смотрите, как интересно. Даже с точки зрения вот этой вирусной инфекции, это вот именно так. Вот. То есть веды объясняют, что есть, согласно вот этому эгоизму или покрытию, есть разные формы жизни. Например, растение настолько сильно покрыто эгоизмом, что оно себя вообще не понимает. И поэтому существует растительная форма жизни, веды ее определяют как жизнь, как сон без сновидений. То есть фактически душа в теле растения, она даже себя не понимает. И поэтому мы видим, что если, допустим, обрезать у растения, у дерева, допустим, веточки, а то оно растет еще лучше, потому что идет какое-то возбуждение. То есть на жизнь растение покушается, оно чуть-чуть пробуждается и начинает активнее защищать свою жизнь. Мы видим, что деревья, где не обрезаются веточки, их жизненный цикл гораздо короче. Они быстрее как бы погибают, чем деревья, в которых веточки обрезаются. То есть, ну, обрезание веточек у растений таким образом продлевает жизнь. То же самое можно сказать и про домашние растения. Я заметил, что, допустим, если ты постоянно обрезаешь петрушку или лист салата, допустим, то жизненный цикл этого растения удлиняется в 2-3 раза. Ну, то есть, если не обрезать, то он просто дает плоды и погибает растение. Но если ты обрезаешь его, оно растет дальше, дальше, дальше. и увеличивает свой жизненный цикл. Но у животных такого нет. То есть, понимаете, животные, согласно ведам, это жизнь, в которой сон со сновидениями. То есть животное как будто спит. Понимаете, как будто спит. То есть она себя до конца не осознает. Покрытие эгоизмом уже не такое грубое. То есть веды сравнивают покрытие эгоизмом растения, покрытое эгоизмом так же, как ребенок покрыт маткой. Ну, то есть вот это покрытие маткой, где нет просвета, то есть полная темнота, это жизнь растений. То есть растения себя не помнят, не знают, то есть они находятся в неведении полном. Вот. Животное, как животное воспринимает этот мир, сравнивается с запыленным зеркалом. Ну, то есть, когда ты смотришь на себя в запыленное зеркало, ты едва ли различаешь черты. И вот это как раз и есть так, как животное видит этот мир. Оно едва ли понимает свое существование правильно. То есть оно живет, оно чувствует себя, оно не хочет умирать, оно страдает, любит там и так далее. Но при этом не до конца осознает свое существование. То есть оно живет-то активно, но существование свое осознает не до конца. Вот это называется сон со сновидениями. И поэтому, когда человек убивает животное, животное на тонком плане, оно очень сильно страдает. Понимаете, страдание, оно не ограничивается моментом смерти. Иногда человек погибает вообще без боли и без муки. И некоторые люди думают, что в этом случае он не страдает. Но на самом деле веды описывают, что когда душа в тонком теле, она поднимается над грубым телом и осознает себя уже вне грубого тела, то тогда вот как раз в это время самые страдания начинаются, потому что человек осознает, что он уже не может вернуться к своим родственникам, к своим детям, там, друзьям, не может вернуться в свою прежнюю жизнь. Он потерял грубое тело, то есть это не смерть, душа не умирает, но грубое тело потеряно. И вот в это время душа страдает, и у животных точно так же душа страдает от несправедливой гибели, и страдания эти в основном уже после того, как животное оставляет тело, происходят, естественно. И эти страдания передаются грубому телу. Поэтому, когда человек поедает плоть животных, он поедает их страдания, понимаете, вот эти страдания, которые испытывает душа в тонком теле, потому что, согласно ведам, пока тело не сгнило, контакт грубого с тонким телом остается на тонком плане. То есть душа уже вышла с тонким телом, из грубого тела, но контакт при этом остается, потому что она хочет опять вернуться в это тело. Она не отпускает его. Ну, никто тухлое мясо не ест, да? Все едят свежее. Мы сохраняем мясо в холодильнике с целью продлить возможность его съесть в свежем виде. И именно вот в свежем виде и душа находится рядом с тонким телом, с этим мясом, и это вызывает потом передачу вот этих страданий в человека. Поэтому люди, замечено, что люди, которые употребляют мясо, они живут в каком-то определенном агрессии, то есть они более агрессивно все воспринимают, они злятся на все, что на них не похоже. Инакомыслие какое-то, допустим, вызывает у них злобу, другая вера не такая, как у них, допустим. Также вызывает злобу, человек, допустим, у которого другой характер, не как у тебя, или другие взгляды. Ну, то есть, другими словами, люди, которые едят мясо, они более агрессивно воспринимают этот мир и более депрессивно. Это мой опыт и опыт многих людей, которых я знаю. В целом, ненасилие приводит к более счастливой жизни, потому что, еще раз повторяю, насилие рождает насилие. Если ты совершаешь насилие, то сама среда, в которой ты живешь, она становится агрессивной по отношению к тебе. И это касается и природы, и людей вокруг, и так далее, и просто самой судьбы. Поэтому с точки зрения вед, употребление мяса, не с точки зрения именно красного мяса, вообще просто употребление мяса увеличивает склонность к насилию также в организме, а именно к возникновению злокачественных опухолей, там, инфекций каких-то там и так далее. Хотя мы сейчас видим, что гриппом одинаково все болеют. и вегетарианцы, и те, кто ест мясо, и кто не ест. Вот. Итак, мы с вами разобрали эту тему. То есть есть жизнь, сон без сновидений, есть сон со сновидениями, это животная форма жизни, и пробуждение идет по мере освобождения от ложного эго. То есть домашние животные ближе всего к человеку, и рыба, наоборот, очень покрытая существованием, у нее практически как у растения. Вот, а медузы, вот эти все там креветки, еще больше у них покрытия, они еще меньше себя осознают. Есть также промежуточные формы жизни, это грибы. Ну, то есть грибы — это сапрофиты, это уже не растения. Это уже не растения, они и живут по-другому. И они не зависят от растения, все зависят от солнечного света. Сапрофиты не зависят от солнечного света. Грибы можно выращивать прямо в полной темноте. То есть грибы питаются органикой, они питаются так же, как и мы. То есть они питаются просто органическими веществами. Некоторые грибы питаются другими грибами. Например, вешенки, они едят плесень. А плесень — это тоже гриб. Таким образом, грибы едят все живое. То есть они... Некоторые растения, кстати, тоже, они могут захватывать... Вот у моего знакомого дома стоит аквариум с кораллами, с живыми настоящими кораллами. Представляете, если кусочек мяса бросать, то кораллы, они его захватывают. Понимаете? И потом, когда они отпускают, там уже нет мяса. Ну, то есть они буквально его съедают. Вот эти, которые вот так колышутся. Не те кораллы, которые мы носим на себе там, это уже как бы застывшие. А есть еще вот просто растения, коралл. Они в воде колышутся, и они, оказывается, так раз захватывают кусочек мяса. И также есть такие растения на Амазонке, которые могут даже человека захватить. Если, допустим, он решил возле этого растения поспать, то он уже потом не проснется, потому что, во-первых, это растение ему не даст встать, оно его оплетает полностью, и он не сможет вырваться, а потом он начинает высасывать из него соки. Точно так же есть растения, допустим, мухоловки там всякие, они захлопываются, когда насекомое садится внутрь, и дальше высасывают из него соки. Ну, то есть такие промежуточные формы жизни, которые питаются плотью, тоже существуют, но именно сапрофиты считаются формой жизни промежуточной между, можно, человеком и животным. Является ли насилием поедание грибов? Думаю, что нет, потому что думаю, что с точки зрения сознания грибы не осознают себя. Ну, это понятно. Ну, то есть они не осознают себя, потому что они фактически как растения с точки зрения сознания. Но интересно знать, что грибы, все грибы устроены таким образом, что если они с чем-то соприкасаются, они всегда у этого объекта подавляют иммунитет. Это то, что объясняют веды, поэтому грибы лучше не употреблять в пищу, потому что если мы, допустим, едим шампиньоны, то грибковые заболевания в нашем организме постепенно будут нарастать. Почему? Потому что эти шампиньоны, хотим мы или нет, они будут подавлять иммунитет от грибов в нашем организме. Как это работает? Допустим, если один гриб сел на дерево и смог подстроиться под его иммунитет, то тогда это дерево потом гибнет, а потому что оно заполняется разными видами грибов. То есть иммунитет этого дерева подавлен к одному грибу, и на это уже садятся другие грибы и начинают просто съедать это дерево. Это частая причина, кстати, гибели деревьев — это поражение грибами. Разными грибами, не только те, которые растут на дереве, но также есть разные виды плесени, которые потом проникают в ствол там, и так далее, и просто поражают дерево. Это как коррозия получается у металла, так и дерево превращается в труху благодаря присутствию грибов. Точно так же у человека, то есть есть даже вот эта грибковая теория возникновения рака, что в принципе не исключено, что грибки или грибы, находясь внутри организма человека, они подавляют иммунитет и приводят к склонности к развитию злокачественных опухолей. Поэтому веды не рекомендуют употребление грибов в пищу. Вот, но при этом такая не рекомендация не распространяется на молочные продукты. Даже Авиценна и Ибн Сина говорил, что молоко не только детям полезно, но также и пожилым людям, потому что в пожилом возрасте оно гасит вот эту чрезмерную. Ну, то есть есть две вещи, которые забирают жизнь у человека. То есть процесс старения состоит из трех энергетических процессов. Напряжение человека, излишний жар в теле, излишнее напряжение и излишние вещества. Ну, то есть вот молоко гасит напряжение и жар в теле. Ну, то есть два вида старения, по крайней мере, молоко и молочные продукты уменьшают в организме. Поэтому с возрастом Авиценна и Ибн Сина, чтобы вы знали, что это за человек, его трактат «Врачебная наука» был напечатан вместе с Библией на первом печатном станке. Ну, то есть его книга «Основа врачебной науки» пользовались врачи 800 лет. Понимаете, это очень мощный авторитет в области медицины. И мы говорим, это не традиционная медицина, но это, наоборот, традиционная медицина. Мы традиционной медициной считаем ту медицину, которая появилась там последние 40-50 лет назад. Но традиция медицинская, она существует тысячелетиями. И Авиценна является авторитетом большим. Я изучаю его труды. Кстати, именно Авиценна открыл, что вот эти все бактерии, вирусы существуют как живые существа. Это он сделал такое открытие в медицине. И поэтому, когда была эпидемия чумы при Авиценне, он советовал не собираться вместе людям, не передавать эти, ну, как бы живые частички, как он говорил, которые вызывают разрушение здоровья. И он также с позиции этого знания, также и лечение тоже этих болезней, тоже как бы апробировал. Так вот, Авиценна утверждает, что молоко полезно в любом возрасте, и молочная пища также. Он считает, что это одна из лучших видов питания, молочная. То есть есть веганы, те, которые не употребляют молоко, пищу, молочные продукты. Я не отношусь к категории этих людей, но я нормально к ним отношусь. Я считаю, что это тоже нормальное питание. Молочная пища более тяжелая, чем растительная. И есть люди, у которых пищеварение в целом очень слабое. И оно не переваривает нормально вообще просто животные белки. И в этом случае человек может отказаться от животных белков, питаться просто растительной пищей, и он будет чувствовать себя отлично. Есть также люди сильно перегретые, у которых очень сильный жар в теле. И такие люди могут вообще одной зеленью питаться. Допустим, зелень — это единственная пища, которая не перегревает человека и не нагревает вообще. То есть даже тушеная зелень не нагревает человека. Это пища, которая всегда охлаждает зелень. И есть, допустим, люди, которые болеют сахарным диабетом, это болезнь перегрева, или бронхиальной астмой, или аллергии, все вот эти виды заболеваний, это болезнь перегрева. И когда человек больше зелени начинает есть при таких болезнях, он намного-намного лучше себя чувствует. Вот. Ну так мы немножко начали с ахимсы, закончили здоровым образом жизни. Думаю, что это тоже нормально. Итак, ненасилием также является правильное поведение по отношению к людям. Доброта — это признак ненасилия. Некоторые люди, они пытаются надавить на другого человека, чтобы доказать ему истину. Но разум так устроен, что он давление не воспринимает. Если, допустим, я на кого-то нажимаю психически, думая, что он в этом случае меня услышит, то это произойдет все наоборот. То есть разум, он слышит только доброту. Поэтому, если человек по-доброму кому-то настроен, то тогда он может и объяснить, и доказать, и даже исправить человека, который ведет себя греховно, только с помощью доброты. И этот метод применяется во всех духовных традициях. Мы знаем, в православии это очень активно применяется, и в мусульманстве также я узнал, когда познакомился с этим учением поближе, что там тоже существует это понимание доброты. Итак, мы с вами поговорили о ненасилии. Ну, то есть, что на самом деле дает человеку не насилие? Оно дает человеку возможность жить легче. Вот прямо, прямо в смысле слова «легче». Вот когда человек не ест мясо, ему легче становится жить. Это все люди, которые перестают мясо, они об этом говорят, как будто груз спал с плеч. То есть как-то легче стало жить. Тело легче, психика легче, настроение легче, все легче. То есть меньше сопротивления окружающей среды. Также, когда мы вежливо себя ведем по отношению к людям. Даже если, допустим, люди себя ведут по отношению к нам невежливо, на это могут быть какие-то причины. Вот, допустим, меня пропесочили по телевидению. Можно, конечно, сказать, что они плохие. Но на самом деле я так не считаю. Я считаю, что если человек говорит что-то, неподтвержденное наукой, ну, с точки зрения здоровья особенно, то это должно быть наказано. Ну, по крайней мере, вот эта показательная порка должна пройти. Но я еще раз повторяю, но это не касается друзей и близких людей. Это мы говорим о официальном каком-то заявлении. Но я ничего официально не заявлял. Вот в чем дело-то. То есть я просто не проконтролировал ситуацию. Это в этом моя ошибка, что я не вырезал этот кусок лекции, когда я говорил о том, как людям во время лекции сидеть, чтобы все нормально у них было со здоровьем. Тогда еще не было карантина и ограничений не было, но я уже пытался людям помочь, чтобы они, если вдруг что-то там, кто-то инфицирован, чтобы он не заразил других. Вот, и поэтому я об этом говорил. Но потом это все во всеобщее, так сказать, обозрение. И потом спекулянты, торговцы имбирем, они начали активно распространять это знание, потому что это им дает прямую пользу, так сказать. Кстати, я сам пострадал от этого, от того, что произошло, потому что мне тоже нужен имбирь для того, чтобы защищать себя. Но сейчас его уже так дешево не купишь. Вот. Сам не ожидал от того, что произойдет. Но мы говорим сейчас с вами о ненасилии и насилии. Еще раз повторяю, что насилие иногда — это хорошо. Не надо думать вот эти все вот теории там. Я, кстати, не сторонник вот этой теории ненасилия среди детей. Вот это как она называется? Забыл слово. Ну, сейчас в Европе все... ювенальная юстиция. То есть я не сторонник этой идеи, потому что строгость помогает детям становиться более разумными. То есть если строго не относиться к неразумным существам, то они, понятно, чем будут заниматься. Мы замечаем, что, допустим, некоторые прикрикивают на собачек, допустим, или на своих маленьких детей. Неразумные существа, они нуждаются в строгости. Если, допустим, этой строгости нет, то попустительство начинается, и могут быть проблемы. Но строгость должна быть доброй. Вот в этом как бы идея. То есть строгость должна быть доброй. И добрая строгость не воспринимается как насилие, понимаете, с точки зрения даже гуманной педагогики, где говорится о том, что не должно быть насилия. Ну, сама по себе строгость — это хорошо. Вопрос ее дозы. Ну, то есть если мы совершаем строгость, которая не нужна, чрезмерная строгость. Это жестокое отношение к близким, к детям, является насилием. Строгость нужна для того, чтобы человек включил разум, чтобы он понял, что что-то не так происходит, что надо исправляться. Самое главное насилие, которое человек может совершить в этом мире — это не давать людям знания. Ну, то есть, если у тебя есть знание, и ты его не даешь, то это и есть насилие. Вот это самое большое насилие. У тебя, допустим, есть знание, как сделать так, чтобы люди избежали каких-то трудностей, ошибок в жизни. Вот это и есть самое большое насилие. Так утверждают Священные Писания. Человек должен стараться изо всех сил распространять истинное знание людям, так, чтобы они стали просветленными и оставили свое материалистическое существование. Ну, то есть человек должен понять, что существует совесть, существует Бог, существует судьба, что нельзя совершать глупости, от этого ты потом будешь сам же и страдать. Ну вот примерно так вот эта вот тема ненасилия. В связи с этой темой хочу также включить некоторые песни, которые связаны с этой темой. Ну, в частности, эта тема связана вот с природой.
Где-нибудь однажды встретимся, человек, постой, погоди, докажи, что ты существуешь не зря, распахни глаза, хоть на миг ощути, как прекрасны жизнь и земля. Вспомни все прошедшие дни, ты стоишь сейчас у судьбы на краю. Для детей своих береги, сохрани золотую землю свою.
Ну, то есть насилие означает также и забота о природе. Мы однозначно будем использовать все равно ресурсы Земли, но надо это делать разумно, иначе мы сами же не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Ну, то есть, иначе мы сами же пострадаем, что сейчас, в общем-то, и происходит. Мы неразумно используем недра Земли и вырубаем леса, от этого меняется климат. Орошаем моря, тоже в результате погибает все живое, растительность вокруг и так далее. Все очень сильно взаимосвязано в этом мире, и поэтому мы должны беречь нашу землю. Это является главным проявлением нашей доброты или ненасилия. Итак, мы возвращаемся к доброте. А доброта — это мать правдивости. То есть если человек не является добрым, он и правду сказать не может, потому что воистину... Если, как есть такое высказывание, воистину, если ты хочешь сделать какое-то зло, то скажи людям правду. То есть, допустим, если у меня сын, допустим, или дочь получил двойку, а я хочу его отругать, то тогда что надо сделать? Сказать правду, что ты получил двойку. Ну, то есть, правда часто является основой для того, чтобы совершать какое-то насилие над людьми. Поэтому существует понятие доброта. Доброта — это что такое? Это когда ты говоришь правду, которая принесет человеку благо. Вот ты говоришь правду, то есть ты не обманываешь, которая принесет человеку благо. Вот это вот и есть доброта. И противоположность доброты является насилие. Ну, то есть насилие, которое не поощряется священными писаниями, является злом. Ну, а насилие, которое поощряется священными писаниями, не является злом. Но при этом не всегда это можно назвать добротой. Допустим, если я убиваю врагов, то не сильно много доброты по отношению к ним проявляю в это время. Но это не является злом при этом. Это не зло, это праведный поступок. Но иногда не совсем добрый, потому что причиняем насилие же иногда. Ладно, эту тему, я думаю, более-менее раскрыл. И движемся дальше. Из доброты и ненасилия вытекает сострадание. И существует четыре вида сострадания в зависимости от того, что мы людям хотим дать. Ну, то есть сострадание означает, что я не хочу, чтобы кто-то страдал. Ну, то есть сострадание, то есть означает, что я чувствую его страдание. Определенная чуткость у меня проявляется, и я не хочу, чтобы этот человек страдал. Ну, то есть если я чувствую, что он страдает и при этом нормально, то это не сострадание. Сострадание означает, я сопереживаю, сочувствую этому человеку, я или живому существу какому-то, я сочувствую, сопереживаю. И при этом не хочу, чтобы он страдал. И так есть духовное сострадание. Духовное сострадание означает, что человек видя, что кто-то лишен духовного знания, просвещает этого человека и помогает ему обрести духовное знание. Еще раз повторяю, что просвещение означает также добрая позиция, потому что если ты со злобой кого-то просвещаешь, то однозначно, что он не будет просвещен. Потому что злоба отпугивает разум человека. Человек не может включить разум, если к нему проявляется злоба. То есть только добрая позиция по отношению к человеку дает возможность ему стать лучше, просветленнее. И духовное сострадание означает, что мы по-доброму относимся к тем, кто лишен знания. Вот, например, есть, вы изучаете, как правильно жить. Допустим, у вас есть родственники, которые это не изучают. Они по-другому живут, по-другому питаются. У них праздники со спиртным они, допустим, отмечают. Не так, как вы. Есть два способа относиться к ним. Допустим, они не приемлют вашего образа жизни, и вы тогда агрессируете. Вы говорите, или я, или мясо. Выбирай одно из двух. Ну, то есть такое поведение близкого человека, оно не способствует ни сохранению семьи, ни улучшению понимания вещей у близкого человека. Потому что, воистину, если ты... Ну, прощаешь человеку, если по-доброму к нему относишься, то таким образом передаешь ему знания через свое сердце. Вот я так стараюсь, например, вести себя с женой. Часто бывает так, что женщина не может понять мужчину, мужчина и женщина, мы очень разные. Вот. Но если ты принимаешь, допустим, капризы женщины, вот я стараюсь принимать капризы своей жены, она постепенно тебя тоже начинает понимать. Например, у женщин есть... Такая идея как бы в жизни. Они очень любят чистоту, и иногда я получаю за чистоту по шапке. Ну, то есть за нечистоту, потому что я же не женщина, и иногда я не так чисто себя веду, как женщины, они же чистюли, они там все, у них все по полочкам. Вот. А мужчины, они такие как бы, ну, не совсем чистюли. Они, у них не так все как бы в этом плане, как у женщин. Даже если мужчина, допустим, склонен к чистоте, все равно женщина сильнее к этому склонна, потому что так устроена ее психика. Но я иногда получаю по шапке из-за того, что я что-то делаю грязно. Но вот вчера я смешивал сбор своим знакомым для того, чтобы не заболеть вирусной инфекцией. Вот, профилактический сбор смешивал и испачкался в куркуме. Куркума, она, знаете, все красит, и испачкался в куркуме. Но жена обычно меня за это очень жестко наказывала эмоционально. Но в этот раз она мне сказала, вещи, испачканные вещи, это не такая большая проблема. Ты дороже этих вещей. То есть твои нервы, твое как бы, ну, твои нервы дороже мне, чем эти испачканные трико и футболка. Поэтому в следующий раз одевай как бы на себя фартук, чтобы не пачкаться, а это мы постираем. Ну, то есть она меня простила. Но я думаю, что если глубже смотреть в тему, то я всегда, когда она меня ругала, я всегда за то, что я пачкаю все, я всегда относился смиренно к этому и соглашался с этим, говорил, что да, я не прав. И в результате она постепенно поняла, что человек важнее, чем вещи. Хоть понять это женщине любой очень сложно. Вот если какую-то вещь человек испачкал, то человек будет наказан, даже несмотря на то, что его нервы дороже, чем вещь. Но женщина часто это не понимает. Она очень сильно страдает от того, что близкий человек все свинячит, по-русски сказать. Вот. И наказывает его эмоционально очень сильно за это. Но вот моя жена в этот раз меня не наказала, потому что, видно, в ее сердце пришло знание, что я дороже, чем вещи. Вот. Это знание в сердце женщины приходит через доброту мужа. Если муж много раз соглашался, прощал жену за то, что она его наказывала эмоционально за неряшливость, тогда в этом случае в сердце женщины, любой женщины, приходит знание о том, что муж дороже, чем шмотки, которые он испачкал. Или ребенок, когда что-то портит, какие-то вещи, женщина тоже понимает, что также нервы и ребенка тоже дороже, чем вещи. Я вижу в глазах каждой женщины, которая сейчас смотрит на меня в прямом эфире, за редким исключением, вопрос, а нервы женщины дороже, чем вещи или нет? Вот. И ответ, конечно, дороже. И какой вывод можно сделать, Олег Геннадьевич, из этого? А вывод можно сделать такой, что не надо пачкать вещи. Вот, и я тоже этот вывод делаю. Нервы женщин тоже дороже, поэтому все как бы идем путем сострадания сейчас. Итак, сострадание означает понимание человека. То есть если я понимаю, как устроена женщина, что она сильно беспокоится от того, что грязь, то я буду стараться чище себя вести. Если женщина понимает, что как бы мужчина ни старался, он все равно будет пачкать все, вот, то тогда она тоже проявляет к нему сострадание. И вот такая взаимность как бы приводит к тому, что мы начинаем жить добрее друг к другу. Ну, то есть сострадание означает на первом этапе это просто попытка глубже смотреть на мир. Надо глубже мужчине понять, кто такая женщина, что ее беспокоит в жизни, от чего она страдает. Женщине глубже понять мужчину, как он устроен, что его беспокоит. Вот. И когда мы пытаемся понять друг друга, то это называется сострадание. То есть сострадание начинается не с того, что ты страдаешь вместе с кем-то, кого мучают. Сострадание начинается с понимания человека. Вот, допустим, я заметил, что большинство людей, даже которые выращивают животных на убой, большинство, то есть я изучал это, сталкивался, они не убивают сами своих животных. Они или отдают, или продают, то есть за деньги как-то, но они не могут. Вот если ты с кем-то, допустим, ты корову с ней ходил, там на луг ее пас, ты с ней уже хорошо познакомился, она для тебя как личность, ты ее назвал каким-то именем, общался с ней, и потом ее убить, вот, у человека не поднимается рука. Ну, то есть, допустим, если, допустим, поросенка, которого ты сам выращивал, чаще всего не поднимается рука, а чужого нет проблем, потому что ты как бы его с ним не знаком. Видите, насилие, оно в основном идет от чего? Оно идет от того, что ты не познакомился с кем-то, понимаете? Даже деревце, допустим, чужое, ты легко рвешь ветку, но если ты это дерево в твоем саду, ты еще 10 раз подумаешь, стоит ли у него рвать ветку, или если кто-то сорвал, ты очень сильно печалишься от этого, потому что это дерево, оно стало знакомым. Оно стало для тебя близким и родным. Таким образом, сострадание начинается с того, что мы больше, глубже знакомимся с этим миром. Мы пытаемся понять, как он устроен. Но этот, это как бы веды называют этот процесс медитации. Вот некоторые меня спрашивают, нужна ли медитация, если есть молитва? Конечно, если есть молитва, то она заменяет все. Но медитация означает созерцание. То есть мы должны учиться глубже воспринимать этот мир, иначе мы не поймем его, не будем его любить. Для того, чтобы, допустим, беречь природу, нужна тоже медитация или созерцание. То есть нужно иногда садиться, допустим, и смотреть на воду. Для того, чтобы любить природу, нужно ее замечать, как минимум. И тогда мы будем ближе к природе, тогда у нас к ней будет проявляться сострадание. Ну, то есть точно так же нужно созерцать, учиться своего близкого человека, свою жену, своих детей, своего мужа и даже своего начальника, если ты хочешь сострадание по отношению к нему проявлять, потому что часто мы думаем, что начальник злой. Но на самом деле надо войти в его положение, понять, почему и у него такое психическое состояние. Может быть, мы не ведем себя нормально. Вот, допустим, если сейчас правительство говорит, не выходите из дома, и кого-то штрафуют за то, что он выходит. Это злой дядя меня оштрафовал. Но ты зло не совершил, когда вышел из дома. Ты мог стать причиной инфицирования своих близких, своих друзей. Вот разве это не зло? если ты нарушаешь это правило, которое рекомендовано старшими. Ну, то есть созерцание нужно и в этом случае. Нужно понять, углубиться в эту тему, в каком состоянии сейчас находится Земля. Наша планета горит от этого вируса. Он разрушает всю нашу жизнь. И мы должны препятствовать этому всему. И созерцание дает возможность проявить сострадание. Если я хочу быть сострадательным, я должен не допускать контакта с другими людьми. Я должен вести себя на изоляции. Потому что таковы правила, таковы предписания. Итак, созерцание приводит к состраданию. Мы должны понять ближе, почувствовать ближе человека или природу, или растение какое-то, животное, которым мы хотим проявить сострадание. Потому что если мы не погружаемся в отношения, тогда и сострадания не будет. Вот, допустим, если моего близкого что-то там с ним сделал, я бегу, пытаюсь его защитить, а если кому-то там плохо стало в автобусе, не факт, что я побегу его защищать. Может быть, у меня возникнет какое-то чувство, но такого сильного не возникнет, если я с этим человеком не знаком. Поэтому мы будем учиться также медитации или созерцанию для того, чтобы быть сострадательным. Синяя вода, поле без следа, без конца и края. Синяя вода, ты спешишь куда? Ты спешишь куда? К морю синему, там, где волны сильные, там, где волны сильные, плещутся всегда. К морю синему поскорее неси. Скорее неси меня, синяя вода. Я сейчас на лекциях уделяю большое внимание вот этому вот погружению в отношениях с природой, потому что это сильно помогает также и в отношениях в семье. Часто люди вот на изоляции, они начинают ругаться очень много, потому что это происходит элементарно из-за истощения. Ну, то есть, когда люди сильно контактируют друг с другом, они истощаются психически, и потом начинают ругаться, портить друг друга нервы. И в это время очень хорошо настраиваться на природу. Можно даже смотреть в окно, допустим, сидеть, вот, на природу смотреть, пусть даже из окна, на город. Ну, то есть, вот эта медитация, созерцание, оно дает возможность это все получать в себя, потому что человек может все получать не только с помощью прямого контакта, но и с помощью зрения. Допустим, если мы идем по лесу, мы же не трогаем деревья, чтобы с ними сконтактировать, мы на них просто смотрим, вот, и отождествляем себя с этим лесом, что мы здесь находимся. Но точно так же можно посмотреть на лес издали, и тоже какой-то контакт произойдет, и мы таким образом наполняемся природой. И на полной природе человек не портит нервы близкому человеку. Поэтому даже в самоизоляции нужно переключаться на этот процесс, вот этой медитации, иначе не будет счастья. И в самоизоляции важно еще также выполнять свою давнюю мечту, понимаете? Но здесь важен именно фактор переключения, понимаете? Фактор переключения очень важен, потому что люди в основном, они не выходят из суеты. Даже находясь дома, они там лазят по интернету, там ищут, что происходит, что происходит. Происходит то, что происходит у тебя в мозгах, а не то, что происходит там в стране. Ты начни просто, ты же хотел язык иностранный поучить, когда будет свободное время. Хотел помолиться побольше, хотел поизучать священные писания в своей вере, хотел еще что-то там такое сделать. Говорит, что у меня нет на это сил. А нет силы означает тоже неправильный образ жизни, потому что силы берутся от природы. Начни медитировать на природу, начни желать всем счастья, начни зарядку делать. Вот я зарядку делаю всегда дома. В основном я езжу по разным городам, у меня не всегда есть возможность там в спортзал сходить. Я делаю дома, прям у меня есть комплекс такой, я сначала кручу головой, вот так вот. И даже можно молиться параллельно и крутить головой, это одно другому не мешает. Я долго вот кручу головой вот так, потом вот так долго головой мотаю. Потом начинаю наклоны делать. Я делаю 200 наклонов подряд. Очень полезное упражнение. После наклонов я делаю отжимания. Потом я делаю приседания. И потом я встаю вот так на локти и на носочки. И вот так неподвижно стою. Это упражнение укрепляет все мышцы брюшной полости, профилактику грыж делает. Вот, и укрепляет также мышцы сосудов там и на ногах, и в теле вообще такое упражнение. Потом стою на руках. Вот так к стеночке раз и стою на руках потом. Вот это вся, весь мой комплекс, который я делаю. Если я не делаю йогу и не бегаю, то тогда делаю вот этот комплекс. А бегать, допустим, тоже надо. У некоторых нет даже беговой дорожки, что я вам советую все-таки иметь. Сейчас беговые дорожки есть даже плоские, понимаете? То есть ты ее за шванер ставишь, просто потом кладешь на пол, начинаешь бежать, и она скорость копирует ту, которую ты вырабатываешь. Допустим, ты бежишь быстрее, она быстрее крутится. Очень удобно. Вот. Набегался, поставил опять за шкаф. Очень удобно. Но если у тебя даже нет беговой дорожки, можешь бегать уже немножко по-другому. Другие мышцы укрепляются. То есть ты бежишь как бы вот так, ну, коленями вверх. Вот так раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И можно так тоже бегать. Называется бег на месте. Этот бег на месте очень был популярен где-то в 60-х годах. Люди очень увлекались спортом, и они вот культивировали вот эти все вещи, и даже по этому поводу Высоцкий написал такую красивую песенку, вот, которую, кстати, в которой он предсказал ситуацию, которую мы сейчас имеем. Мы слышали уже на прошлой лекции, я это включал.
Глубокие руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика.
На самоизоляции самое время вот такие песенки слушать и делать это все.
Общеукрепляющее, утром ободряющее, если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб, применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб, применяйте, люди, обтирание.
Видите? Все было сказано уже Высоцким. Если хилый, сразу в гроб. Вот. Надо закаливать. Закаливание помогает человеку избавиться. У меня жена часто болела вирусными инфекциями. Постоянно приходилось ей смешивать там разные травки для того, чтобы лечить. Она начала закаливаться просто. Она начала длительную ходьбу, ходить длительно начала. И закаливаться начала. Что три вещи ей помогло? Первое — промывание носа солью. супер помогает от любых вирусов, потому что вирус, он начинается с носа всегда. И когда она промывает нос солью, она просто убивает эти вирусы, которые они всегда в носу начинают свою жизнь. И все, и до свидания, и просто не возникает инфекции. Второе, что она делает, это длительная ходьба. Когда она начала подолгу ходить, организм стал очень крепким и просто не заболевает. И третье, она начала просто закаливаться, плеваться контрастным душем. И вот это тоже укрепило иммунитет. Вот и все. Простые вещи, понимаете, которые надо учиться делать. Но сейчас как бы надо ходить по квартире. Кстати, это очень важно, потому что ну, вот это замкнутое пространство, почему люди рвутся на улицу? Потому что они не понимают, что в квартире можно двигаться точно так же, еще и больше, чем на улице. Понимаете? То есть надо просто научиться, как это делать. Не то, что там от стенки до стенки, как это, как белка в клетке, да? Вот. Как эти песцы там, да, по клетке бегают туда-сюда. Нет, есть разные виды движений, например, наклоны или приседания, или вот это вот бег на месте, вот этот вот раз-раз-два, раз-два, раз-два, раз-два. Можно бежать, бежать вот так, бежать и без проблем. Много-долго можно бежать так вот. Раз-два, 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 раз-два. Хороший вариант, надо просто привыкнуть к этому. Вот. Таким образом, если человек активно живет, активный образ жизни, способен созерцать объекты, то он будет более сострадательным, потому что состраданию мешают то, что, с одной стороны, мы говорим, то, что мы не пытаемся понять, почувствовать человека. Вот женщина не может понять мужчину, мужчина – женщину. А вторая проблема мешает состраданию – это то, что не хватает сил. Вот почему человек раздражительный? Потому что он не наполненный, у него нет сил. И силы берутся от природы и от движения. С природой мы не можем сейчас сконтактировать сильно, потому что мы изолированы. Но хорошо, мы можем сконтактировать с движением, можно двигаться таким образом и побеждать судьбу. Сострадание означает почувствовать близкого человека.
Я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе. Взгляни на меня долгим взглядом. Ты здесь, ты пока еще рядом. Ты рядом, но ты далеко уже где-то. И я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь.
Любовь к природе – это основа сострадания. Если мы не будем любить животных, любить лес, мы не можем также людей любить, потому что человек становится отшибленным. Он вот эти убийцы, когда серийные убийцы – это отшибленные люди, они ведут замкнутый образ жизни, они не могут почувствовать лес, птиц, зверей. Понимаете, сострадание начинается с того, что мы пытаемся почувствовать этот мир, пытаемся его любить.
Осенью в дождливый серый день проскакал по городу олень. Он летел над гулкой мостовой, рыжим лесом, пущенной стрелой. Вернись, лесной олень, по моему хотению. Умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Умчи меня туда, лесной олень. Он бежал, и сильные рога задевали тучи облака, и казалось, будто бы над ним становилось небо голубым.
Я разок в Германии, когда читал лекции, там так организовали, что там вот есть такой холм, и прямо вдоль этого холма, он такой длинный, много километров, на 15 километров холм такой длинный, и сверху он лес, весь лес он такой порос, это большой такой холм. И дорога длится вдоль вот этого всего холма, вот так вот длинная. И там живет много диких животных, И мы бегали вот по этой дороге, там наверху, на холме, и встретили оленей. Они перебегали тоже нам дорогу, такие пара оленей. Очень красиво. Очень красивые животные такие. Вот. Такое посчастливилось увидеть. Я сразу вспомнил эту песню. Итак, сострадание – это важная вещь. То есть мы не можем нормальные отношения строить. Сострадание благости означает, что тот, кто испытывает боль при виде чужих страданий и радуется чужому счастью, тот обладает состраданием и исповедует вечные заветы религии. Ну, то есть надо учиться чувствовать боль другого человека. И радоваться счастью тоже является проявлением чуткости. Ну, конечно, тут как бы сострадать нечему, когда человек счастлив, это, ну, не означает сострадание, но это подразумевает склонность к состраданию. Если человек радуется чужому счастью, значит, он не завидует человеку, не злится на него, то он сможет также и сострадать. Мы замечаем, что если человек не радуется чему-то счастью, он не может также и сострадать, потому что его сердце чёрствое по отношению к этому человеку. Часто люди, которые не радуются чужому счастью, наоборот, будут радоваться его несчастью. Это состояние сознания называется злоба или зависть. Часто такие проявления сознания, они возникают из-за неправильного мышления. Ну, допустим, если человек иногда думает, что этот человек не моей национальности, или не в моей стране живет, или не моей веры, это значит, что пусть он сдохнет, или если у него все хорошо, значит, у меня все плохо. Понимаете, это признак невежественного, неглубокого понимания мира. Понимаете, мы живем на одной планете, и мы все близкие. Бывают какие-то политические разногласия между странами, но они не должны порождать вражду между людьми. То есть мы должны жить в мире друг с другом, и истинное сострадание означает радоваться счастью других людей, даже не тех, которые в твоей стране или в твоей вере находятся. И также печалиться, когда им плохо. Есть сострадание в страсти, как ни странно. То есть есть духовное сострадание, это пытаться дать людям знание о том, что есть Бог. Вот. И причем важно, чтобы человек, если имеет это знание, что есть Бог, чтобы он не перебегал с одной веры в другую. Важно, чтобы человек именно в своей вере оставался, потому что нет никакого сострадания в том, что ты выдергиваешь человека из его культуры, из его жизни религиозной, духовной. То есть очень важно человеку сохранить его этнос, ту культуру, ту веру, которую он имеет. Это очень важно. Страсти сострадания проявлять жалость только к своим близким и не замечать страданий всех остальных. Это сострадание, но оно в страсти. Ну, то есть часто люди думают, что я очень сострадательный, если я, допустим, беспокоюсь о здоровье своих детей, своего мужа, своей свекрови там, или тёщи. Но при этом здоровы там сосед или нет, какая мне разница? Вот. Это сострадание в страсти по факту не является проявлением настоящего сострадания, потому что, еще раз повторяю, что проявление настоящего сострадания означает способность человека глубже воспринимать этот мир. Еще раз повторяю, если я способен иногда задуматься о соседе, то я также буду способен иногда и помочь ему. Потому что если мне как бы не холодно, не жарко, как он там живет, я его вообще никогда в глаза не видел, то не буду я ему помогать, не буду я беспокоиться, когда ему плохо. Это меня не волнует, понимаете? Поэтому сострадательный человек означает созерцательный человек, человек, способный видеть природу, людей, чувствовать также Бога, потому что если человек не чувствует Бога, у него нет совести, он не может понять, как правильно жить, как неправильно. Совесть ему не подскажет, чувство внутреннее не подскажет. Есть еще сострадание в невежестве, оказывается. Привязанность человека к порочной деятельности из невежества, думая, что это ему поможет. привязывать человека к порочной деятельности, думая, что ему это поможет. Ну, например, человек приходит к вам домой и говорит: слушайте, пожертвуйте, пожалуйста, у меня ломки, мне надо наркотики купить для того, чтобы ломок не было. И вы думаете: блин, ну человек мучается, ну пусть он купит себе наркотики. Это не сострадание. Понимаете, если выбирать, что лучше, наркотики или ломки, лучше пускай папа помучается и отвыкнет от этого страшного яда, страшной привычки, чем ему поощрять вот это. Или, допустим, в Москве я в метро видел прямо, не в метро, а в переходах видел, люди прямо откровенно таблички пишут: пожертвуйте на бухло. Ну, то есть на бухло пожертвуйте. Очень классно, как бы. Ну, откровенно, вот я хочу бухло. Давайте жертвуйте, у меня нет денег. Вот, и люди жертвуют, они смеются, жертвуют. Это называется пожертвование в невежестве или сострадание в невежестве. То есть ты сострадаешь человеку, и что ты делаешь? Ты его направляешь на ложный путь своим состраданием. Или, допустим, там есть фестивали пива. Ну, допустим, понятно, что это никакое не сострадание. Там бесплатно пиво раздают. Ну, там просто используется очень простой опыт, так сказать. Если человек выпил одну кружечку бесплатно, он уже не может не выпить вторую. Потому что пиво, оно так делает, действует, оно заставляет пить еще. И одну кружечку бесплатно. Ну, это как два в одном, да, покупаешь два в одном. Так и здесь тоже делают вторую кружечку чуть подороже на фестивале пива, а первую бесплатно, и все в результате окупается. Никакой благотворительности, чистая коммерция. Итак, интересно, есть ли сострадание у тех, кто просит милостыню? Иногда есть, а иногда нет. Часто люди, которые просят, они сами не могут быть сострадательными, потому что они находятся в нужде. Но это еще не значит, что к ним, по отношению к ним, не надо быть сострадательными. Но бывает и по-другому. Например, мы видели в Индии во время паломничества такие случаи. Один маленький мальчик подошел к монаху, моему знакомому, и попросил у него денег на еду. Ну, тот ему ответил: ну, я же монах, как бы, ты видишь, я как бы сам не работаю, поэтому те люди, которые работают, должны мне жертвовать. И он говорит: лучше ты мне пожертвуй. И мальчик, он задумался, поковырялся в носу и начал искать все деньги, и нашел там какую-то копейку, которую, может быть, единственное, что у него осталось для того, чтобы прожить этот день, и отдал этому монаху. Ну, естественно, что как бы мы ему вернули и копейку, и еще дали, как бы у нас проснулось к нему вот это чувство, потому что мы поняли, что этот человек необычный, что это сострадательный человек, он готов оторвать от себя. Часто нищие бывают очень жадными, они дерутся между собой там за эту добычу, которую они получают от тех, кто им дает милостыню, но надо понимать, что не всегда так бывает. И поэтому, даже если нищие не являются сострадательными или добрыми людьми, мы все равно должны пробуждать в них человечность. У меня было такое наблюдение. Мне иногда жертвуют, как бы не жертвуют, а дарят шоколадные конфеты, а я их не ем. И особенно это вот я помню, так было в Москве, когда я жил. И мы иногда эти шоколадные конфеты клали просто в подъезде. Мы жили, у нас не было лифта в подъезде, такие старые дома сталинские. Вот. И люди... Мы как бы клали конфеты шоколадные просто на подоконники. Открывали коробку, такие хорошие конфеты шоколадные, дорогие, в таких, Вот, и когда мы первый раз это сделали, то несколько дней эти конфеты лежали, и никто их не трогал вообще. Но потом, видно, прошел ребенок без родителей. Ну, дети, они очень простые. Он взял эту конфетку, съел, И когда там одной конфетки уже не было, то за день эти, эту всю коробку смели уже после этого. Но когда мы клали эти шоколадные конфеты в другие дни дальше, то их сметали уже буквально за пару часов. Ну, то есть это уже было традицией кушать эти шоколадные конфеты, которые лежат на подоконнике, но потом рядом с этими шоколадными конфетами поставили цветок и кружку с полную с водой. И всегда кружка была полная с водой. Ну, то есть кто-то наливал эту кружку для того, чтобы другие поливали цветки. И потом дальше на каждом подоконнике появилось по цветку. И кто-то пирожки в тарелке начал класть на вот этом подоконниках. И потом я подумал, что если вор войдет в такой подъезд и увидит его, что он такой ухоженный, что там пирожки стоят на подоконниках, он никогда не будет там грабить квартиру, потому что соседи очень чуткие друг к другу, то есть они любят друг друга, они сострадательные, и у него ему не удастся ограбить этот подъезд, потому что там все любят друг друга. Вот эта вот энергия любви, ее можно просто вот так распространять с помощью каких-то действий, направленных на соседей. У меня жена любит, когда мы ездили, мы жили, у меня только последние 3 года появился свой дом, в основном мы жили, где попал. Я не тратил на себя деньги, даже когда они были, старался больше на какие-то духовные цели их отдать. Вот. И она всегда приезжала куда-то в другую квартиру, пекла пирожки и звонила по соседям и раздавала соседям пирожки. И потом все улыбались нам. У нас были очень теплые отношения с соседями из-за этого. А вот один случай у меня был интересный. Я опять мне подарили шоколадные конфеты очередные. И я пошел на работу, я работал в Москве, пешком ходил. И пошел с этими конфетами на работу с целью отдать какому-нибудь нищему. Ну, то есть подарить человеку, который нуждается в еде. Пускай полакомится, вкусно же. Вот. И там обычно у нас на проходе, где я ходил, там стояла одна нищая, которая всегда собирала милостыню. Но в этот раз она, видно, насобиралась, она напилась и просто крыла всех матом. Ну, то есть ей надоело милостыню просить, она решила, так сказать, проявить свое истинное лицо. Потому что, ну, видно, уже наелась, напилась и ничем не нуждалась. Она просто стояла и орала на всех, на прохожих. Я подошел к ней и дал ей коробку с шоколадными конфетами. Вот. И она начала судорожно, быстро, пока я не ушел, ее раскрывать. Видно, думала меня обличить. Ну, обличить в том, что там нет никаких шоколадных конфет, а есть какой-то подвох. И когда она увидела, что там настоящие дорогие шоколадные конфеты, она опешила. То есть она перестала кричать, она замолчала такая, стоит и не знает, что с этими конфетами делать. И я говорю, ну, вы покушайте конфеток, покушайте. И пошел. И она села, знаете, с этими конфетами сидит такая. И видно, у нее какая-то переоценка там произошла, ценности внутри. Ну, то есть, вот я, это мой опыт мне показал, что доброта даже по отношению к таким людям, она меняет жизни, меняет этот мир. Этот мир становится лучше благодаря тому, что мы вот проявляем доброту даже к людям, которые там матом всех кроют. Она меня тоже могла покрыть, ну как-то не повезло в этот момент. Вот. Ну то есть надо понимать, но есть один момент, который надо учитывать в проявлении своего сострадания. Например, если ты кормишь змею, как веда говорится, если ты кормишь змею молоком, то ее яд становится еще более ядовитым. Ну, то есть о чем это? Это о том, что, допустим, не надо проявлять сострадание, давать на выпивку, допустим, пьянице, или вообще давать ему денег. Нужно давать ему просто пищу. Разок тоже мы с женой шли, и у нас человек попросил денег. А мы просто дали ему пищу. Ну, то есть нормальную пищу. Мы всегда стараемся носить, в Москве, когда жили, носить с собой что-то съедобное, чтобы давать людям, которые нуждаются, там, в метро стоят, там, и так далее. И этот человек сказал, мне не нужна пища, мне нужны деньги. Понимаете? Так вот, смотрите, в священных писаниях написано, что нищему нужны только три вещи. Первое – это кровь, второе – это пища, и третье – это одежда. Если человек не нуждается ни в чем из этих трех, то он не нищий. Понимаете, и самое главное, что ну, нищему нужно, самое главное – это пища. И если человек отказывается от пищи, это значит, что он просто стоит и зарабатывает деньги. Никакой он не нищий, это просто обманщик. Ну, естественно, мы пошли дальше, потому что этот человек не нуждается, он не нищий, ни в чем не нуждается. Веды говорят, что человек, который не имеет сострадания к другим, уже убит провидением, потому что такой человек не будет иметь удачи в жизни и не будет иметь чуткости по отношению к своей собственной судьбе, потому что тупость по отношению к несчастным событиям, которые происходят в твоей жизни, воистину возникает, когда у тебя черствое сердце. Ну, то есть, другими словами, черствое сердце, оно черствое ко всему. Не то, что ты будешь интуитивно предугадывать плохие события в твоей жизни и при этом не обращать внимания на страдания других. Способность чувствовать страдания других, она одинаковая, что и способность чувствовать свои собственные страдания. Поэтому человек, который склонен помогать другим, сострадать другим, он также будет предвосхищать и события, тяжелые злые события, которые могут произойти в его собственной жизни. Вот таким образом надо это понимать. По мнению просветленных душ, в ведах говорится, тот, кто испытывает боль при виде чужих страданий и радуется чужому счастью, уже исповедует вечные заветы религии. И даже если этот человек еще не верит в Бога, то очень скоро он в него поверит. Мы знаем, что, допустим, в социалистической, или там, как правильно сказать, коммунистической России или Советском Союзе было много. Все были атеистами, в основном никто не верил в Бога, за редким исключением. Хотя я вот недавно был в Пскове, узнал, что там вот этот монастырь псковский, вот это вот, ну, вот это вот печоры псковские, они, оказывается, там не поклонение не прекращалось даже при Советском Союзе. Это единственный монастырь, который функционировал полностью, не заканчивал свое функционирование, даже во время советской власти, представляете? Оказывается, такое тоже было. Вот, но вот я заметил, что даже люди, которые не верят в Бога, но при этом они склонны заботиться о других, помогать, это люди совестливые по факту, и они, Бог откликается, Он живет в их сердце, то есть Он откликается, имеет отклик в их жизни, и такие люди легко принимают Бога, духовное знание, когда им приходит время это преподнести. Ну, то есть такие люди легко начинают понимать, что есть Бог, что надо жить по совести, потому что ну, при социализме люди тоже старались многие жить по совести и помогать в беде, и заботиться о других людях. И вот я в Ведах узнал такую, вот эту фразу прочитал, что когда человек радуется чужому счастью и испытывает боль при виде чужих страданий, он уже исповедует вечные заветы религии, но просто еще сам об этом не знает. То есть он уже строит свои отношения с Богом, этот человек, но пока еще не считает себя религиозным. В чем же отличается сострадание от обычной жалости? И что такое слабость сердца? Давайте поизучаем, что такое слабость сердца. допустим, человек идет на поводу у злого человека, допустим, вот есть такое, такое часто бывает, женщина, она потакает мужу, а он ведет себя с ней грубо, по-хамски, и ну, ничтожное поведение по отношению к жене, а она просто из-за того, что он ее муж, не противится этому, ведет себя по-доброму. В данном случае не по-доброму, а униженно, потому что доброта по отношению к этому человеку означает строгость. Вот когда ты не проявляешь строгость, видя перед собой хамство, это называется не добротой, а слабостью сердца. Ну, допустим, ты видишь хамское поведение перед собой, и при этом ты учтиво и по-доброму как бы с этим человеком ладишь. Понимаете, этому человеку надо показать, что он не прав. И нужна строгость. Но строгость при этом не означает злоба. То есть можно по-доброму к ним вести, но наказать его строгостью этого человека. Это означает доброта. Понимаете? Но если ты подхалимничаешь перед человеком, причина подхалимства или унижения всегда — это зависимость, означает желание что-то иметь от этого человека. Например, животные, они хотят пищи от хозяина, и поэтому они унижаются перед ним. Они готовы терпеть любое издевательство над собой. Это не доброта, это слабость сердца и не сострадание, понимаете? Сострадание — это когда ты не зависишь от человека и при этом показываешь ему свое доброе отношение, пытаешься ему помочь в чем-то. Слабость сердца означает, что мы не наказываем того, кто ведет себя неправильно. Ничего доброго в этом нет. Это попустительство. И оно приводит к тому, что злоба начинает распространяться. Если, допустим, преступника не наказать, то он совершает новые и новые преступления и начинает утверждаться в том, что он делает правильно. Вот. Но если мы наказываем преступника, таким образом мы к нему проявляем истинную доброту. Я как бы ничего не утверждаю, но в Ведах описано, что в некоторых ведических государствах даже была смертная казнь, потому что считалось, что бывают такие преступления, когда человек просто в принципе не может исправиться, на него висит уже столько грехов, он поубивал много людей, и он не может исправиться уже, даже если он там всю жизнь отсидит в тюрьме. Поэтому единственный выход — это его наказать убийством, таким видом насилия, которое в следующей жизни сделает из него праведника. И это все эти вещи проходились с определенным настроением там, и так далее, там, как священный обряд определенный. Вот сейчас в нашу эпоху веды запрещают подобные вещи. То есть в нашу эпоху запрещены некоторые вещи, веды запрещают. Например, в нашу эпоху веды запрещают брать вторую жену. Вот. Иногда в древней культуре жена входила в огонь, когда сжигали мужа, входила в его костер для того, чтобы в следующей жизни быть опять с ним. В эту эпоху это запрещено, потому что нет таких святых людей, ради которых жена должна ставить свою собственную жизнь. В нашу эпоху запрещается поедание мяса, хотя в древней культуре это тоже существовало, потому что проводились определенные обряды, когда животное получало очень высокое благо, оставляя тело, оно шло в рай, допустим, и его мясо становилось воистину освященным. Но сейчас такие обряды никто не сможет сделать, и никто не может так осветить мясо, чтобы животное получило высшее благо, оставляя свое тело. Поэтому в наше время запрещены все эти вещи. И в том числе смертная казнь. Почему? Потому что человек должен... Ну, то есть, другими словами, в наше время люди в основном совершают тяжкие грехи из-за того, что они живут в невежестве. И человека надо просто учить. Конечно, наказание нужно, может быть, он в тюрьме там будет сидеть. Вот это не значит, что... Еще раз повторяю, нет убийства. В наше время есть же у нас свои войны, да, и священная война означает защищать свою родину. это все существует. Следующая тема, которую мы с вами сегодня разберем, это смирение. Смирение — это очень сложная тема, поэтому я ее оставил на потом. Ну, как бы часто определение смирения очень простое. Человек не должен беспокоиться о получении удовлетворения от почитания его другими. Ну, то есть смирение означает не требовать к себе особых каких-то почестей. Вот. Это по-другому это называется еще скромностью, ну, хотя это разные понятия. Но если говорить о смирении с точки зрения вед, то это очень глубокое понятие. И по факту это понятие означает приближение себя к душе. Но очень важно знать, что мы маленькие духовные искорки, и на самом деле постоянно от всего зависим. Вот если мы давайте вот изучать, что такое смирение. Вот смотрите, мы не можем жить без воздуха, мы не можем жить без пищи, мы не можем жить без воды, мы не можем жить без тепла и так далее. То есть у нас мы очень сильно зависим от всего, что окружает нас, и при этом считаем себя господами этой земли. Ну то есть мы с ней что хотим, то и делаем. Но это представьте себе, допустим, слуга начинает издеваться над своим господином. Какой результат будет? Рано или поздно он будет наказан. Точно так же и земля. Смотрите, создают разные теории. Первая теория, которую я услышал, это то, что этот коронавирус сделали американцы для того, чтобы уничтожить китайцев. Но смотрите, сейчас американцев погибло в 6 или в 7 раз больше уже, чем китайцев. Понимаете, вот какой американец задумается изобрести вирус, который его же самого прибьет. Ну, то есть, это не американцы, да, создали. Вот. И не китайцы создали, потому что китайцы первыми пострадали от этого вируса. Также не русские, потому что в России тоже эпидемия растет. Ну, то есть, этот вирус не создал никто. Этот вирус создала сама матушка природа. И сразу возникает вопрос, а почему она создала этот вирус? Вот посмотрите, давайте посмотрим на Землю со спутника. Что сейчас происходит со Землей? Понимаете, в Индии пишут, что они рядом с люди, которые жили рядом с Гималаями, на расстоянии 20 километров, они не видели горы уже много лет, потому что все было в смоге. Сейчас смог очистился, и Гималаи видны. Из спутника очистилась Европа, она вся была тоже в дыму. Понимаете, то есть земля очищается, это передышка, понимаете? Земля сама себе сделала передышку, потому что реально началось глобальное изменение климата. Земля сделала себе небольшую передышечку от нашей вони, понимаете, которую мы распространяем. То есть мы живем неправильно, и земля взяла и просто очистила себя от нашей жизнедеятельности тем, что нас загнала по домам. Вот она причина коронавируса истинная, понимаете? Это просто мать-земля сама включила механизм самосохранения. То есть мы не хотим ее сохранять, значит, тогда будут какие-то катаклизмы происходить, которые человеку будут давать возможность посидеть дома и подумать, как дальше жить. Вот. И при этом перестать как бы портить атмосферу вокруг себя параллельно. Вот. Вот оно как бы понимание. И это означает смирение. Когда мы вот так понимаем вещи, мы как бы не всемирный заговор в основу угла не кладем. Некоторые еще, знаете, такую придумали идею, что вот для того, чтобы есть такие правители мира, да, и для того, чтобы им миром управлять, им надо почему-то убивать людей как можно больше. Вот чем больше их убьешь, тем больше лучше управлять миром. Какой-то вообще полный бред. Вот эта теория. Вот оказывается, вот эти управители мира и придумали коронавирус. Ну как они их придумали? Вообще для этого нужна была лаборатория какие-то и так далее. Ой, такие. Вот эта вся бредятина сейчас распространяется по интернету. Знаете, почему она распространяется? Потому что люди живут в невежестве. Они не понимают, что когда тебя дома заперли, в это время надо молиться Богу и читать только позитивные новости. Люди всякую вот эту лезут в интернет, смотрят там эту всю бредятину, что кто-то там кого-то хочет убить, и поэтому этот вирус. Некоторые говорят, что это вообще заклинание на людей, там проклятие какое-то идет, это или это вообще биологическое оружие инопланетян. Что только не придумает вообще. Ну, то есть люди не понимают, что есть просто природа, она сама защищает себя, понимаете? То есть экология страдает на Земле. И это, ну, смотрите, есть прямая цепочка. Я вот, кстати, такое объяснение тоже слышал, оно мне понравилось. Там что объясняется? Что есть прямая цепочка. Допустим, мы гадим, уменьшается количество праны в атмосфере, кислорода там, природы живой. От этого слабеет человек, понимаете? Слабеет человек. И когда человек слабеет, и живое все слабеет, что усиливается? Всякие патогены, усиливаются вирусы, усиливаются бактерии, понимаете, и так далее. И все это начинает злобствовать и свирепствовать. Ну, то есть, другими словами, когда мы сами своей жизнедеятельностью ослабляем свою собственную возможность жить, вот, то какой результат от этого будет? Усиливается то, что разрушает нашу жизнь. Вот оно так и произошло. Вот как надо воспринимать этот мир. Смирение означает трезвое восприятие мира, понимаете? Если мы трезвые, мы понимаем, что мы здесь не хозяева, как один великий ученый сказал, мы не должны ждать милости от природы, взять их у нее — наша задача. Не должны ждать милости от природы. Так мы, наоборот, должны ждать милости от природы, потому что мы дети природы, мы дети Земли. Если мы не будем милости просить у природы и не будем смиренно себя вести, то вот это вот желание взять их у нее, наша задача, оно разрушит нашу собственную жизнь, потому что, разрушая Землю, мы пилим суп, на котором сидим, потом придется как бы падать вниз рано или поздно. Ну, то есть вот какое это называется смирение, мои дорогие друзья. Смирение не означает, как некоторые думают, виноват, как это вид смирения. Я помню еще, когда изучал Чехова, там вот это вот, или там Салтыков-Щедрин, там вот этот вот рассказ, когда там «Только после вас, только после вас». Не могли в дом зайти, потому что... Или это Демьянова Уха, когда там этот Крылов тоже басню там сочинил, Демьянова Уха. То есть кормили человека ухой. Демьян решил накормить, ему в гости пришел человек. Так он его так накормил, что больше никогда в гости не приходил. Ешь и ешь, ешь и ешь. Не может отстать. Вот, или только после вас там тоже в дверь не могли зайти вдвоем, потому что слишком смиренные были. Или вот эти вот все чисто приколы вот эти вот религиозных людей, знаете, типа «я самый падший, я самый падший». Как один монах подходит к своему настоятелю и говорит: «Я самый падший, я самый падший». Он говорит: «Ты не самый падший, а просто падший, и все. Иди что-нибудь хорошее сделай, перестань о себе думать». Вот. Вот это, понимаете, то есть вот «я самый падший», или «только после вас», или вот это вот «Демьянова Уха кормить до упада кого-то». Понимаете, настоящее смирение означает осознание. Ну, то есть смирение идет от осознания. То есть если ты понимаешь, что ты душа, душа маленькая, то есть ты находишься в теле. Это тело зависит от природы. Поэтому ты находишься в зависимом состоянии. Ты слуга Бога. Или как, допустим, православные христиане говорят, ты раба Бога, я раб Божий. Понимаете, вот это и есть смирение. Смирение означает понять свое положение, в каком позиции ты здесь находишься. Ты здесь, ты сюда пришел в этот мир, ничего с собой не принес. И уйдешь, ничего с собой не возьмешь. Вот это понимание, это смирение. Поэтому не надо грести больше, чем тебе положено. Допустим, человек зарабатывает. У меня есть один знакомый в правительстве из одной страны. Он находится при правительстве. И к нему пришел один бизнесмен. Говорит: давай провернем с тобой вот такой бизнес. И заработаем вот столько денег. А там огромная сумма просто, нереальная. И этот чиновник, он такой духовный человек. Он ему говорит: хорошо, хорошо, сделаем этот бизнес. Ты мне напиши, пожалуйста, куда ты эти деньги потратишь так, чтобы Богу от этого было хорошо. Не тебе, а Богу. Ну, чтобы это был не греховный, как бы, вот не греховное трачу денег, а просто вот нормально. Вот у тебя столько денег, там миллионы, миллионы долларов, понимаете? И напиши, вот распиши, что ты сделаешь для Бога на эти деньги, которые ты хочешь заработать. И тогда я с удовольствием типа могу это сделать. Вы знаете, этот человек не вернулся. Он не пришел назад. Он не смог написать, потому что ну, не нужны ему столько денег. Некуда ему их тратить. Понимаете, люди с ума сходят. Зарабатывают столько, что им потом это все не нужно. Они там футбольные поля устраивают внутри своего дома. Я читал, один очень богатый человек у нас в стране взял, сделал футбольное поле внутри своего дома. Зачем футбольное поле внутри дома? Для чего? С кем ты там будешь играть в футбол? Ну, если хочешь поиграть в футбол, ну, иди на поле, на стадион, да поиграй. Или другой взял и купил на деньги, которые он заработал, купил две подводные лодки. Ну, зачем ему эти подводные лодки? Что он там под водой будет делать? Вот. А еще эти подводные лодки были вооружены еще, как бы, ну, защищать его жизнь. Понимаете, это, ну, чтобы не помереть, даже самосохранение, мало ли что там насчет, сел в подводную лодку, и ты защищен. Если кто-то подплывает, ты можешь и в него ракету пустить. Ты понимаешь, проблема заключается в том, что тебя убьет не человек, который к тебе подплывает, а твоя собственная жизнь. Придет время, и ты так загнешься. И в этом заключается истинное смирение, понимание этих вещей. Зачем тебе денег больше, чем тебе на жизнь нужно? Конечно, хорошо, если у тебя столько, ну, сделай добрых дел на эти все деньги. Построй храмы, сделай так, чтобы дети получили хорошее образование, накорми голодных. Ну, что-то сделай полезное. Деньги — это нормально. Вопрос, куда ты их хочешь тратить. Вот в чем вопрос. Вот это называется смирение. Понимаете, смирение — это знание о себе. Если ты понимаешь, что ты душа, что ты с собой денег лишних не возьмешь, ты возьмешь только духовное знание с собой, потому что когда человек в следующей жизни рождается, с ним сохраняется только духовное знание. Понимаете, его характер сохраняется, его поступки, которые он совершал в прошлом, сохраняются. Если ты нахомячил в этой жизни, понимаете, в следующей будешь нищим, потому что ты совершал не те поступки. Бог человеку дает столько денег, сколько ему нужно для того, чтобы делать добрые дела. Но если ты взял деньги, добрые дела не сделал, значит, в следующей жизни ты останешься без денег. Будешь делать только добрые дела, потому что деньги тебе уже не положено, ты их имел в прошлой жизни. А если и добрые дела не будешь делать, в следующей жизни вообще тебе человеческое тело никто не даст, потому что оно нужно для самосознания, не для того, чтобы просто наслаждаться жизнью. Наслаждаться жизнью можно в животных телах. Они, кстати, для этого предназначены. Каждое животное тело заточено под определенный вид наслаждения, чтобы вы знали. Если хочешь, допустим, расслабиться, тело кошки, пожалуйста, она всегда расслаблена. Если хочешь выспаться, тело медведя. Хочешь, допустим, свободы, тело птицы, лети куда хочешь, границ нет для птицы, понимаете? Вот есть государственная граница, да, но для птиц нет никаких границ. Даже для животных есть граница. Некоторые животные не могут перебежать из одной страны в другую. Там колючие проволоки стоят, стена просто иногда отгораживает. А птица, она куда хочет летит, у нее нет границ никаких, понимаете? Хочешь свободы, тело птицы, пожалуйста, нет проблем. Вот. Хочешь секса, тело обезьяны. Вот оно у него по нескольку раз в день секс без проблем. Тело обезьяны для этого предназначено. Вот. Ну, то есть, другими словами, животные, каждая животная форма жизни, она рождена для вот этих наслаждений. Но человеческое тело, форма жизни предназначена для знания, для постижения Бога. И поэтому смирение, в чем заключается смирение? Смирение означает: прими свое существование, какое оно есть. Тебе надо жить для чего? Для того, чтобы постигать Бога. Тебе нужно быть ближе к Богу, ближе к святым людям, ближе к монастырю, ходить в монастырь, делать свои пожертвования, в своей вере никуда не надо перескакивать. Вот это и называется смирение, понимаете? То есть смирение означает принять правильно свою человеческую жизнь. Не делать всем вот эти вот все. Да, ой, простите, виноват. Понимаете, если ты виноват, то больше так не делай. Что ты сделал, и потом опять раскаиваешься. Потом опять сделал, опять раскаиваешься. Это лицемерие. Смирение означает понять. Вот даже раскаяние, что такое? За смирением идет раскаяние. Что такое раскаяние? Тысячу раз стукнуться балстой об стенку и сказать, что я плохой, и потом сделать то же самое, потом опять тысячу раз стукнуться балстой об стенку. Раскаяние означает один раз сказать, что я плохой, и 10 раз исправиться, сделать что-то хорошее. Вот это называется раскаяние. А не то, что там постоянно всем говоришь, я плохой, плохой. Смирение означает приближение к своей истинной духовной природе, потому что душа — это искорка Бога, она полностью зависит от Бога во всем. Если ты понимаешь, что твоя жизнь полностью зависит от Бога, вот как Господь захочет, в конечном счете так и будет складываться твоя жизнь. Вот в Ведах есть такая пословица, что если Господь хочет, захочет тебя убить, то никто тебе не поможет. А если Господь захочет тебя спасти, то никто не помешает. Поэтому твоя жизнь полностью зависит от Бога. Поэтому ты просто это осознай. Вот это называется смирение. Но смирение не подразумевает бездействие. Пытайтесь это понять. Некоторые люди говорят, да все зависит от Бога, поэтому что, я работать не буду, мне и так пища придет. Есть такой вид в Индии, есть такой вид нищих. Они не работают не потому, что они заняты поклонением Богу, как священники, поэтому они не работают. Или они не работают, потому что они инвалиды. Нет, они не работают, потому что они считают, что работать вообще в принципе не надо. Потому что если ты... Ну, как бы просто сидишь, занимаешься своими делами, пища придет сама к тебе в рот. В этом есть доля истины. Сейчас объясню, какая. Вот, допустим, человек сидит, ничего не делает, он бездельничает. Да, сидит на дороге, надо занять правильное положение, сидеть, знать, где еще сидеть. То есть неважно, что если ты в лесу сидишь, там тебя скорее самого съедят, чем дадут тебе пищу. Вот. А если ты сидишь на дороге, где паломники идут, тогда это правильное положение. Понимаете? И дальше смотреть, как работает закон. Вот ты сидишь, даже можешь не просить милостыни. И в тот момент, когда у тебя начнет сосать под ложечкой, понимаете, ты будешь смотреть на людей, которые идут. И вот знаете, у человека так заложено в психике, что если рядом с тобой кто-то голодный, и он смотрит тебе в глаза, то ты не сможешь не дать ему денег или пищи. Потому что так работает человеческая природа, самосохранение. Вот на тебя смотрит голодный человек, он хочет кушать, а ты проходишь мимо. Понимаете, некоторые люди бессердечные, они, понятно, будут проходить, и они ничего не почувствуют, ну и, соответственно, они не почувствуют свой собственный несчастный случай. Мы это говорили с вами о том, что нет сострадания, нет также и знания о том, как защитить себя. То есть человек без сострадания не способен предвосхищать плохие события в своей жизни. Он также и не будет чуток к своим проблемам. Вот. Точно так же и смирение. Надо понять этот момент, что если ты сидишь типа смиренный, ни на что не претендуешь и просто своим чувством голодом вытягиваешь деньги у людей из кошельков, то Богу это не нравится. Настоящее смирение означает делать то, что Богу нравится, и при этом осознавать свое положение по отношению к Нему. Мы рабы Божьи или слуги Божьи, как говорят веды, это в принципе одно и то же. То есть мы должны жить для Бога, мы должны служить Ему, жить по Его законам, жить по Его заповедям. И тогда в этом случае это и есть настоящее смирение. Настоящее смирение — это принять свое положение души. Ты душа, которая должна жить так, как Бог хочет от тебя. Вот это и есть смирение. А не то, что ты перед всеми показываешь смиренный вид или каешься на каждом шагу, или всем уступаешь дорогу, или пытаешься всем накормить больше, чем им надо. Это не смирение, это просто, ну как бы, это тоже хорошо все, но это не настоящее смирение означает, что ты понимаешь свое положение души, зависящее от воли Бога и живущее для Него. Интересно знать, что насколько человек смиренен или понимает себя как душу, настолько Господь и раскрывает себя ему. Некоторые говорят, ты говоришь, что есть Бог, ну покажи, почему Бог не показывается передо мной? А кто ты такой, чтобы Он перед тобой показывался? Это то же самое, вот допустим, некоторые говорят, если есть президент страны, пусть он мне покажется передо мной. А кто ты такой, чтобы он перед тобой показывался? Понимаете, часто люди... Они не понимают, что они просто недостойны того, чтобы услышать или увидеть Бога. Надо это тоже понять.
Не кричи, где же Бог? Он тебе не гарсон. На капризы не будет ответа. Бог накрыл эту землю на много персон, но немногим понравилось это. Мир наш сам по себе очень даже неплох. Человек все хорошее губит. Я понять не могу, но при чем же здесь Бог? Царь природы природу не любит. Брат у брата кусок норовит отобрать. Даже мысли испачканы кровью. О какой благодати здесь можно сказать, если даже не пахнет любовью? Миллиарды войне, а вдове интервью. Не жалейте эфир для скорбящих. Мол, поплачьте, мамаша, о тех, кто в строю, пропадающих, но не пропащих.
И так далее. Ну, то есть, видите, ну, то есть, вот эти вопли там, типа, на что, куда Бог смотрит, что происходит. Понимаете, смирение означает понимать, что мы слуги Бога, и на все, что происходит, есть воля Бога. И когда эта воля закончится, так же закончится и происходящее. Но это не значит, что мы должны смотреть сквозь пальцы на все, что происходит. Допустим, сейчас земля утопает в огне вот этого заразы, которая спустилась на нас из-за нашей неправильной жизни. Но это не значит, что мы должны смотреть сквозь пальцы, типа в этом смирение заключается, на то, что люди страдают. Мы должны по мере своих возможностей пытаться людям помочь. Кто-то, допустим, лечит людей от этой заразы, а кто-то сидит дома для того, чтобы не заразить. То есть каждый должен прилагать по мере своих возможностей вот эти усилия, и это будет называться смирением. Понимаете, смирение означает, что ты делаешь так, как хочет Господь, а не так, как ты сам хочешь. Допустим, ты пошел на улицу, когда надо сидеть дома. В этом нет никакого смирения. Даже если ты пошел в храм. Потому что в древней культуре тоже запрещали, кстати, ходить в храм во время эпидемии, потому что это разрушает жизнь других людей. Понимаете, вирусу все равно, где распространяться, в храме или не в храме. То есть он распространяется, когда люди дышат просто, и все. Это закон, материальный закон природы, и здесь ничего с этим не сделаешь. Поэтому мы сидим дома и стараемся не распространять вирусы и не помогать им, способствовать этому распространению. В этом наше смирение заключается. Это понимание воли Бога, закона Бога и смиренное следование правилам жизни. Я, к сожалению, как бы не дал время на ответ на вопросы вначале, но зато сейчас вот у нас есть. Поэтому, Лена, давай, пускай люди поспрашивают по тем темам, которые мы обсуждали, чтобы их раскрыть лучше.
Так, вопрос про сострадание из Франкфурта. Мария. Так, Юлия, у вас там Мария есть? Или зачитайте вопрос. И потом еще следующий. Биск, Елена Величко.
Угу. Елена Дмитриевна, спасибо большое за вопрос. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Можно я буквально секунду скажу благодарность огромную за то видео, которое ходило по интернету, потому что помогло всей нашей семье, и вот сейчас тоже помогает, поэтому спасибо большое.
Да, если вы видите пользу от того, что происходит, я могу вам сказать, тоже поделиться, у меня сейчас около 50 человек, которым помогло вот то лечение, которое я делаю. Оно очень непонятно врачам, к сожалению, я стучусь в разные страны, пытаюсь провести вот это вот исследование, чтобы эта методика пошла потом дальше. Она очень простая, эффективная, но, к сожалению, непонятная. Непонятно, как это действует. Но те, кто люди, которые используют это, они не болеют. Поэтому вы используете смело, но это не означает, что вы можете ходить по улице нарушая карантин. Это означает, что вы сидите дома в повязках. Вот что это означает. Ладно. Ваш вопрос.
Мария спрашивает, когда относишься к человеку с состраданием, делаешь что-то для него, а потом получаешь из-за этого проблемы? Например, помогаешь человеку в жизненных трудностях, но когда в конце человек недоволен полученным результатом, то начинает из-за этого упрекать. Получается, что лучше бы остаться в стороне и ничего не делать, чем потом быть обвиняемым и виноватым.
Это все зависит от любви. Вот, допустим, мать заботится о маленьком ребенке. Иногда он кусает ей грудь, иногда ее ногами бьет, иногда обкакивает ее, ну, то есть помогает ей жить на полную катушку. Но так как она его любит, этого маленького ребенка, она не обижается. Я помню, мой один хороший знакомый рассказывает, что когда отец пришел с армии, первое, что он сделал, как бы он его маленького, он его подбросил над собой вот так вот. Ребенок испугался и обкакался, и прямо ему на голову. Вот это первое знакомство с отцом произошло таким образом. Вот. Но ничего, отец как бы стер себя, так сказать, и помылся вместе с ребенком, и дальше начал строить отношения. Ну, то есть, понимаете, иногда мы что-то делаем для близких, они на нас злятся, или, допустим, жена долго готовила мужу, тот голодный пришел, и пища оказалась, ему не подошла, допустим, то ли продукты не те, то ли пересоленая, и он даже не смог поесть, и он такой злой встал со стола, хотя она трудилась полдня, готовила, старалась для него. Такое бывает иногда. Бывает иногда мы делаем доброе что-то дело, а в ответ получаем по хребту. И это нормально. Но это не значит, что мы не должны делать доброе дело. Надо понять просто закон, что иногда за доброе дело человек получит по хребту. Почему? Потому что не все понимают, что это доброе дело. Некоторым кажется, что это злое. Поэтому, делая доброе дело, человек должен быть готов к тому, что люди не оценят. Ну, даже пусть по хребту не получишь, а по крайней мере, может быть, не скажут спасибо. Ну, то есть, понимаете, надо быть к этому готовым. Вот, допустим, есть особые ситуации, когда люди испытывают особые чувства. Например, практически никогда спасибо не говорят поварам. Понимаете, особенно сильно голодные люди. Вот представьте, вы кормите оголодавших людей. Они просто будут кушать, и все. Они на вас даже обращать внимания не будут, потому что они сильно голодны. Или, допустим, человек очень сильно болен, ему сделало облегчение, наступило, он сразу раз засыпает, ему стало легче, он даже не скажет спасибо, потому что он не может, у него нет на это сил. Просто ему легче стало, он расслабился, и все. Но спасибо вы не услышите. То есть спасибо часто не слышат доктора, спасибо часто не слышат повара. Вот. Спасибо часто не слышат родители, потому что дети считают, что само собой разумеется, что матери и отец должны заботиться о них. Вот бывают ситуации, когда человек испытывает страдания, что-то делает, но не получает благодарность в ответ. Это не значит, что не надо делать добрые дела, потому что воистину надо понять один принцип. Если вы его поймете, тогда у вас все срастется. Никогда не заглядывайте в глаза людям, которым вы сделали доброе дело. Заглядывайте в свое сердце. Вот, допустим, вы сделали что-то доброе дело какое-то, и спросите, посмотрите в своем сердце. Вы правильный поступок совершили или нет? И если в сердце благодать Божья, чистота, значит, ни на чем не жалейте. Понимаете? Вот это и есть правильное восприятие своего поступка. Вот здесь все понятно. Вот здесь вам все откроется ответ. А люди иногда понимают то, что ты делаешь, иногда нет, это нормально, потому что этот мир необъятен. Невозможно все понять. Мы все разные, у каждого свое восприятие, свое мышление. Допустим, когда меня в новостях показывали, один врач сказал, вот ко мне пришел человек, он съел 0,5 килограмма маринованного имбиря, и у него начался приступ панкреатита. Понимаете, но я когда говорил, вот в видео, я сказал, маленькую щепоточку имбиря сосать во рту, или кусочек, маленький кусочек есть. Понимаете, ну то есть 0,5 килограмма там не звучало, Вот. Ну, если человек думает, если маленький кусочек помогает, так полкилограмма вообще тогда будет супер. Я-то тоже как бы ничего не могу сделать. Но меня именно в этом обвинили, что вот я способствую развитию желудочно-кишечных заболеваний из-за того, что рекомендую есть имбирь во время инфекции. Кстати, о справке. Имбирь в древней культуре, начиная с древней культуры и заканчивая Авиценной и всеми врачами древней медицины, всегда считался не просто усилителем иммунитета, а активным противовирусным средством. Знаете, что во всех аюрведических лекарствах имбирь включается как противовирусный препарат, и в том числе куркума. Я это не придумал. Понимаете, это все прописано в древних писаниях, и они не будут лгать, понимаете? И все рецепты противопростудные, они включают в себя эти два компонента. И именно не как усилители иммунитета, а как то, что уничтожает вирус, понимаете? Именно противовирусные средства. Если говорить уже конкретно, то есть много противовирусных средств, в том числе и иголки всех хвойных растений, желтая горчица, белый перец. Но они все... Вот это мое изучение, 20 лет это изучаю, они все узконаправленные. Вот один вирус можно победить с помощью иголок сосны или пихты, а другой не берет эти все иголки. Третий, допустим, побеждается белым перцем, там, четвертый куркумой, пятый имбирем и так далее. Вот. Ну, то есть я как бы, ну, с чего начал-то? Начал с того, что... Вот это все знание, я знаю, допустим, да, это, но многие люди не знают. И поэтому, если я сказал, такое утверждение сделал, вероятность высокая, что мне дадут по шапке. И это нормально. Вот, поэтому не надо бояться делать добрые дела, бояться, получив по загривку. Мы знаем много примеров, потому что люди делали добрые дела, получали по загривку и не жалели об этом. Дальше вопрос.
Так, Бийск, Елена Величко. Вопрос про смирение.
Здравствуйте, меня слышно?
Да-да.
Здравствуйте. Спасибо, Елена Дмитриевна, за то, что выбрали мой вопрос. Олег Геннадьевич, благодарю вас за знания, которые вы даете, за возможность задать вопрос, за онлайн-встречи. А вопрос у меня простой. Где грань между смирением и терпением? Вот в одном случае мы себя развиваем, а в другом случае мы себя можем разрушать. Вот где вот эта грань, как ее почувствовать?
Да, это хороший вопрос и очень сложный, потому что эту грань не знают даже святые люди часто. То есть грань познается, но ее надо всегда изучать. Например, есть три источника, четыре. Первый источник — Священное Писание, где грань между терпением и смирением. Когда надо терпеть, а когда не надо терпеть. Вот. Грань познается с помощью старших, с помощью просто общества, собрания религиозных людей. Можно разные точки зрения узнать и сделать вывод. И она познается также в своем собственном сердце. Нельзя, вот в чем, почему меня обвинили на самом деле, почему обвинение произошло, потому что схоластика, что такое схоластика? Это когда ты руководствуешься только собственным сердцем и знанием, которое ты имеешь, но не руководствуешься мнением людей. Допустим, есть научное сообщество, оно, допустим, не считает, что имбирь противовирусное средство. Такого знания нет сейчас в научном сообществе. Ты заявляешь это во всеуслышание, не следуя каноном науки. То есть в данном случае обвинение правильное. Ну, нужно было сначала научному сообществу доказать, потому что оно же управляет процессом лечения, доверяет лечить только врачам, которые получили научное знание на основе науки. Допустим, в древней культуре тоже была наука. Эта наука называлась аюрведа. И согласно этой науке люди лечили. Я применил это знание, но в современной науке нет такого знания. Я должен был сначала провести исследование и потом уже дальше делать утверждение во всеуслышание. Ну, я еще раз повторяю, я все услышания не делал утверждений, так просто получилось. Но так как так получилось, поэтому и ты виноват. И это правильно. Вот, о чем я сейчас говорю? Я сейчас говорю о том, что грань очень сложно понять. Понимаете, надо было мне промолчать или надо было говорить? Надо терпеть, проявлять смирение или, ну, как бы наоборот, действовать, наказывать, допустим, или помогать, оказывать помощь или ждать, проявлять терпение или наоборот. Понимаете, невозможно найти эту грань просто так. Между терпением и попустительством тоже невозможно найти грань. Потому что это все очень частные случаи, очень индивидуально. И эти все частные случаи надо изучать всегда конкретно, понимаете? Иначе эту грань найти невозможно. Вот, допустим, пьяница, да? Вот человек выпивает, живет рядом с тобой, выпивает. Где грань? Вот жить рядом с ним или жить отдельно? По моему пониманию, гранью является его поведение. Вот если он начинает бить, допустим, издеваться, вести себя агрессивно, воровать деньги, то надо начинать жить отдельно, но не разводиться, молиться за него, пытаться как бы его исправить. А если он ведет себя нормально, он такой так, не культурно пьющий, а смиренно пьющий, то есть выпил в постель, поспал, протрезвел, опять нормальный, значит, может быть, есть смысл пожить вместе и как-то его повоспитывать. Ну, то есть, понимаете, гранью является сама жизнь. Ну, то есть ты смотри на жизнь, смотри, что в этой жизни происходит. Потому что бывает, происходят хорошие вещи, а бывают плохие. Вот, допустим, ребенок учится, и у него плохие отметки. Терпи. Почему? Потому что, может быть, он не понимает этот предмет, может быть, он никогда не поймет, может быть, у него нет сил. Терпи, проявляй доброту, жди. Смотри, то есть говори ему, учись лучше, там, когда нужно наказывать. Придет время, и ты это поймешь. Но точно не сразу, точно не сразу. Нужно сначала разобраться в том, что происходит, проявлять терпение, проявлять смирение. Но приходит время, и эта грань становится очевидной. Когда нужно наказание, уже становится очевидно, потому что человек меняет поведение. Гранью является поведение. Вот, допустим, пьяница начинает наглеть, ребенок начинает откровенно получать двойки. Вот, или, допустим, человек работает у тебя на работе, и он иногда склонен филонить. Ну, у него такая, или ему тяжело работать, он устает. Иногда можно просто понаблюдать за ним, поговорить ему, сказать, что так не надо делать, и ждать. Но когда человек уже в наглую видит, что его не наказывают, в наглую начинает делать то же самое, понимая, что ничего не будет, тогда надо наказывать. Гранью является поведение, гранью являются советы старших, гранью являются священные писания, они говорят вот так-то, вот так-то. Значит, надо так делать. Гранью является сообщество людей, говорит научное сообщество, говорит, ребята, это неправильно, не научно так себя вести. Значит, это не научно и неправильно. Даже, может быть, это действует, но это не доказано. Ты не можешь так себя вести, во всеуслышание заявлять. И так далее. То есть это все является гранью. И она тонкая, надо прислушиваться к ней, потому что иногда, может быть, ты обладаешь истиной, но при этом ты не имеешь права ее говорить другим, потому что она не доказана. Или ты обладаешь терпением достаточным, но уже терпеть не надо, надо наказывать.
Можно еще уточнение. А вот иногда бывает, стерпишь, а внутри такое неприятное ощущение, что что-то не доделал или что-то не так сделал.
Вот. Все, это сердце. Вот сердце говорит, зря стерпел. Надо было что-то сделать. Ну, значит, в следующий раз сделай уже в этой ситуации. Ну, то есть Господь тебе подтверждает. Он говорит, ну, неправильно. Ну, нужно здесь разобраться с этой ситуацией. Нельзя просто терпеть. Ну, то есть Господь может подсказывать это все.
То есть и внутренний диалог, как будто бы продолжая с этим человеком, ну, дает подсказку, что нужно было сказать, да?
Не только внутренний диалог, еще раз повторяю, подсказку дают Священное Писание, мнение общества и мнение святых людей. Плюс внутренний голос. Если только внутренний голос, то это уже шизофрения. Понимаете, ко мне одна девушка подошла и говорит, Олег Геннадьевич, вы мне даете наставления каждый день. Я говорю, я не даю. она говорит, я лучше знаю, потому что когда я сплю ночью, вы приходите ко мне и даете мне наставление. Я говорю, ну я этого не помню. Она говорит, зато я помню. Понимаете, если она не слышит старших, вот старший подходит, говорит, я этого не говорил. И ты говоришь, нет, вы говорили, потому что я слышала во сне. Это уже шизофрения. То есть внутренний голос должен быть подтвержден чем-то. Он должен быть подтвержден священными писаниями, должен быть подтвержден общественным мнением или должен быть подтвержден с помощью старших. Вот тогда это уже голос истины. Но если есть внутренний голос, и он ничем не подтвержден, то тогда это не является голосом истины. Понимаете? Это очень опасный голос, который может привести тебя к поражению в жизни.
Понятно. Спасибо.
Спасибо. Олег Геннадьевич, есть несколько вопросов под одинакового типа. Вот, например, Татьяна Скаменского или Альбина Салавата спрашивают, что не получается внутренне смиряться перед родителями, перед старшими. Вот как понять, это ложное эго, слишком развито, или какая-то другая причина, что делать?
Это хороший вопрос. Надо изучать тему глубже. Вот смотрите, есть разные типы отношений. Вот отношения между близкими людьми, они... Вот понимаете, что есть нити, которые нас связывают. Есть нити, которые нас очень приближают близко очень друг к другу, а есть деловые отношения далеко. То есть родственные отношения близкие, деловые далекие. Да, у тебя деловые отношения, ты, допустим, или дружеские отношения. Бывает близкая дружба, бывает далекая. Вот, когда у тебя близкая дружба, ты как бы друг твой, ну, как-то сделал что-то не то, и ты очень сильно сердцем переживаешь, потому что ты, ну, верил в него, не ожидал, что он так поступит. Или близкий человек твой сказал слово одно, и тебя очень сильно задевает. Но бывает, что там какой-то сотрудник что-то там сказал, сделал, тебя вообще это не трогает. Ну, то есть, другими словами, терпение зависит еще от близости. В близких отношениях между родственниками, между близкими друзьями терпение меньше. И его надо больше стараться проявлять, потому что отношения другие, они очень ранимые. Они, трение между судьбами людей очень сильное. И это очень сильно будоражит судьбу, потому что у тебя нет защиты. Ты как оголенный провод. То у тебя как будто нет кожи в отношениях с близкими людьми. Вот представьте, если содрывать кожу, дотронется, будет шок болевой. А если есть кожа, никакого шока нет. Понимаете? То есть ты как будто оголенный шнур. Как будто без кожи находишься рядом с близкими людьми. Поэтому отношения очень ранимые, наши любимые. То есть отношения между близкими людьми очень ранимые по природе. И там, где очень ранимые отношения, терпения будет меньше. Запомните, терпения будет меньше. Почему? Потому что очень ранимые отношения. Всегда так. Поэтому не сравнивайте, допустим, вы выдержали, когда вас оскорбил какой-то чужой человек, и не выдержали, когда оскорбил близкий. Есть причина. Это близкие отношения, они очень ранимые. Поэтому терпение становится меньше, когда включаются близкие отношения. И это нормально. Скорее всего, ни один человек не вытерпит сильный напор близкого человека. Вот если близкий человек ведет себя неправильно с тобой, скорее всего, выйдет из равновесия даже святой человек. Никто не вытерпит этого напора. Поэтому в древней культуре старались наставниками делать тех людей, которые не имели родственной связи с кем-либо. То есть они были просто монахами и жили монашеской жизнью. И когда человек не имеет близких связей, его никто не выведет из равновесия, поэтому он всегда будет слышать голос истины и передавать его другим. Ну, то есть, другими словами, наставником может быть человек, который не имеет таких сильных зависимостей от окружающих людей. Эта сильная зависимость, она выводит из равновесия человека, и тот уже не может давать людям духовное знание в той чистой, спокойной атмосфере. Дальше следующий вопрос.
Спасибо. Вообще все очень вас благодарят, Олег Геннадьевич, что вы так поделились всей этой информацией и печалились, когда пошла вот эта информация. Но они говорили, зато все узнают. Вот. И по поводу вопроса, вот девушка как раз спрашивает, я учусь на терапевта в ординатуре, а семья кричит, чтобы я оставалась дома, а кураторы просят, чтобы я вышла на помощь в лечении коронавирусных пациентов. Вот как вот здесь быть. Не знаю, как
поступить. Когда идет пожар, надо тушить пожар. Причем тут образование духовное? И идет пожар, допустим. Вот представьте, горит дом, допустим, да? Мы сидим. Так, все остаются в комнате, изучаем духовное знание. Горит дом. Какое духовное знание? Иди туши пожар. Причем духовное знание? Сейчас наш пожар — это коронавирус. Если ты можешь его лечить, сейчас не хватает по всему миру врачей. Понимаете, люди лежат непонятно где уже. В больнице не могут людей класть, их кладут просто на улице где-то там, в закутках. Нужны врачи, нужен медперсонал, чтобы обслуживать людей, которые не могут сами о себе позаботиться. Они еле дышат, их нужно кормить. Вот. Какое духовное образование? Какие наставники? Какие кураторы? О чем вы говорите вообще? Нужно идти спасать людей. В этом смысл заключается. Каждый должен это понимать сейчас. Вот. Это ответ на этот вопрос. А долгий человек. В этом заключается правильное понимание вещей. Надо гореть пожар, надо его тушить. Есть такая ведическая притча, что пожар, долги и болезни нельзя откладывать на потом. Это все надо немедленно возвращать. То есть надо тушить пожар немедленно, долги отдавать немедленно и болезни лечить немедленно. Все, вот этим надо заниматься в тот момент, когда это приходит, вот эти вещи. А все остальное надо откладывать на потом. Долги тебя душат, отдавай долги, все отложи на потом, все остальное. Пожар, туши пожар, откладывай все на потом. И болезни начались, лечи болезни, откладывай все на потом. Дальше, какие вопросы?
Спасибо. А вот здесь мужской такой вопрос. Евгений с Австрии спрашивает. А бывшая жена не дает видеть ребенка. Нет регулярных встреч. Мне смириться и забыть ребенка или терпеть, или как можно быть в такой
ситуации? Обычно, вот мой опыт показывает, за редким исключением, конечно, что это мой опыт показывает, что здесь виновата не сама жена, а тот вид отношений и разлуки, который произошел. Возможно, ты бросил жену и вызвал у нее очень сердце большую боль, и она не может тебя видеть. Возможно, что вы, когда расходились, сильно поссорились, и это является причиной. Может быть, ты совершил какое-то оскорбление над ее взглядами на жизнь, и она боится, что ты испортишь мышление ребенку. Вот. Во всех этих случаях, когда человеку не дают возможность видеть своего собственного ребенка, причина — это бесчувственность, бессердечность по отношению к тому человеку, который это делает. То есть ты поэтому не надо думать, а там дают тебе ребенка возможность видеть или нет. Разберись со своей бывшей женой, поведи себя по-человечески по отношению к ней, прощай ей ее поведение, потому что оно на чем-то основано. Просто так же человек не будет злиться. Есть какая-то причина. Попытайся понять ее мышление, попытайся войти в ее положение, попытайся ей прощать. Придет время, она успокоится. И будет легче, будет больше возможностей встречаться с женой. Но воспринимать это как несправедливость высшей инстанции и как бы и пытаться требовать справедливости, в данном случае это неправильное мышление. Потому что вы же были близкими людьми. Это понятно, что человеку, допустим, не дают возможность, допустим, кушать там или еще что-то там, лишают его еды, там, крова. Но вы же были близкими людьми. У вас была семья, и вы сами ее разрушили, эту семью, и, очевидно, разрушили очень плохо. Мало того, что вы разрушили это плохо, еще очень плохо разрушили. Вот и занимайтесь этим. Пытайтесь понять ее, а не себя в этой ситуации. Пытайтесь сделать так, чтобы ее гнев, который сейчас на вас рушится, был смягчен вашим собственным поведением. В этом заключается мудрость. Понимаете, мы изучали тему созерцания. Попытайтесь понять ее состояние сознания. Вот если бы вы мне сказали, Олег Геннадьевич, моя жена бывшая чувствует себя вот так-то, и так-то, и так-то, и поэтому она не может мне дать возможность встречаться с сыном. Так вы сами все уже сказали, мне добавлять нечего. Она себя чувствует так-то и так-то. Так сделайте так, чтобы она не чувствовала себя так-то и так-то. И тогда она даст, скорее всего, вам возможность встречаться с сыном. Но есть исключения, когда ваша жена вы делали все нормально, не дает вам возможность встречаться с сыном, то, очевидно, у нее что-то с головой. И это является основанием для того, чтобы ее вообще лишить материнства. Но еще раз повторяю, это является исключением. Понимаете, обычно все здравомыслящие люди ведут себя здравомысляще, и они никогда не совершают неоправданного насилия. Но если насилие все-таки совершается, значит, есть какая-то в этом причина. И вы должны эту причину понять и попытаться исправить ситуацию. И еще, кстати, вот по поводу этой ситуации, по поводу телевидения там и показательной порки. Знаете, если говорить обо мне, то я считаю, это для меня очень полезная все вещь, потому что всегда, когда человека поругали, это всегда очень полезно, потому что если особенно он хочет это воспринимать как напутствие к тому, чтобы я стал лучше. То есть это напутствие определенное, понимаете, было дано. Но вы, если вы считаете меня старшим, вы не должны так думать. Понимаете? То есть есть в этой ситуации два вида восприятия. Есть восприятие мое, то есть я должен принять это все и согласиться. Но есть восприятие ваше. Если вы не считаете, что это правильно, то вы не должны радоваться тому, что это произошло. Вы можете нарушить, у вас может нарушиться связь со старшим, вы можете совершить оскорбление. Вот в этой ситуации очень важно понять, кто как должен себя вести. Это не значит, что вы должны сейчас пикеты устраивать, там, митинги, и говорить, вы не правы, там, и все прочее. Кто прав здесь, кто не прав, сложно сказать. Это чрезвычайная ситуация в стране. Народ с ума сходит, понимаете, кто-то чуть-чуть имбиря съест, а кто-то съест полкило из-за того, что мозги свернуты у людей, понимаете? И в это время делать заявления какие-то такие резкие, это неправильно. Вот, и за это я был наказан. Но там во время наказания прозвучали такие слова «лжеучёный» там и так далее, хотя интересный кандидат медицинских наук, доктор, об этом никто не говорил во время этих репортажей, что я врач. Вот, об этом никто не говорил. Мне, а там сказали, что я тренер по личностному росту. Я не тренер по личностному росту, я никогда не получал такого образования. Я врач, специалист по общественному здоровью. Вот это образование я получал и защищал на эту тему кандидатскую диссертацию. Но это не суть до дела. Суть до дела заключается в том, что если меня наказали, мне это нужно, понимаете? Но как вы это воспримете, вы должны решить сами. Потому что если вы будете согласны с тем, что оскорбили старшего, вы потеряете отношения. Это мой опыт, я уже имел такое. Как бы. Но с другой стороны, идти и орать, что это не так, я вам не советую тоже, потому что, во-первых, это, ну, это не показывает вас с правильной стороны. То есть если вы не можете спокойно, по-доброму оскорбление принять, не согласиться, а просто стерпеть, да, то это означает, что вы так воспитаны. То есть если я вас старше, я вас воспитываю, то вы должны быть воспитанными, вам не надо бросаться на всех от того, что меня оскорбили. Это значит, что вы невоспитанные люди просто. Понимаете? Вот, надо быть воспитанным, но в сердце соглашаться с оскорблениями не надо. Вот это правильная позиция, которая даст возможность дальше сохранить отношения, слушать лекции и так далее. Ну, то есть это то, что вот поэтому по этой ситуации я хотел вам объяснить. Бывает, что люди не понимают этого всего. Но ситуация сама по себе произошла правильно, потому что смотрите, что произошло. То есть люди начали массово воспринимать меня как профессора, который знает, как лечить коронавирусную инфекцию, хотя я говорил о профилактике. И все начали скупать имбирь по всей стране, а сейчас и в других странах. Начали его обжираться. То есть ситуация стала неуправляемой. И я не являюсь старшим для этих людей, понимаете? Они мне чужие. Я им это не говорил. Я говорил это тем, кто слушает мою лекцию. Просто это как зараза пошла вся вот эта информация. И для того, чтобы ее нейтрализовать, и был этот выпуск сделан, понимаете? То есть вот эти все слова, они звучали с целью остановить хаос, который начался после того, как это все произошло. А знаете, хаос, на хаос этот есть определенная причина. Я вам сейчас ее расскажу. Вот смотрите, говорится, имбирь помогает от простуды, да? Ну, я фактически так говорю, потому что с точки зрения инфекции все вирусы одинаковые, это простуда. Понятно, что это не простой вирус, он очень разрушительный, в 100 раз сильнее действует, как минимум, чем обычный вирус с точки зрения разрушения. Но с точки зрения простуды это просто вирус. И вот имбирь, он помогает от простуды. Он широкого спектра действия, препарат такой. И люди что начали делать? Они начали есть этот имбирь, а кто-то этой болеет простудой, кто-то другой. Мы же не можем сами понять. Человек, не каждый человек тест сделал. Раз, пожевал имбирь, легче стало, насморка меньше, температура спала. Это то, что имбирь делает. Ну, то есть глаза меньше слезятся, ты как бы чувствуешь, что тебе оп, и ты как бы ожил. И ты говоришь, ес, помогай, ты орешь там другому, понимаете? Вот почему такая волна быстрая пошла? Не то, что там как бы все поверили вот тому, что я на видео сказал, понимаете? Волна пошла, потому что это работает, понимаете? Люди попробовали, почувствовали, дальше сказали другому, пошел веер вот этот вот. И, ну, это, конечно, привело в конечном счете к хаосу, потому что люди все боятся этой болезни. И поэтому лучше сейчас громких заявлений не делать никаких никому. Вот, если, допустим, вы видите, что это помогает, ну, скажите своим знакомым. Не надо в интернет орать, Олег Геннадьевич был прав. Понимаете, это никому не поможет. Это вызовет еще большую истерию, еще больший хаос, понимаете? И по шапке я от этого получу еще больше, конечно. Поэтому поберегите мою шапку и как бы ведите себя скромно, по-доброму в этой ситуации. Сами пользуйтесь, помогайте другим, если видите, что работает. Если, кстати, не видите, что работает, то не надо пользоваться. Если видите, что работает, пользуйтесь.
Спасибо. Ну, у нас уже время, Олег Геннадьевич. Наверное, уже пора. Пора,
да? Пора. Завтра продолжим. Начнем завтра с ответов на вопрос. Да. Я, в принципе, вам специально раскрыл все темы за одну лекцию, для того, чтобы я так лекцию построил, для того, чтобы завтра их углублять. И мы завтра будем углублять с помощью ваших вопросов. И я тоже какие-то тонкости сам буду рассказывать по этим направлениям, которые мы сегодня обсудили. А сейчас все сели прямо. Давайте потренируемся. Настрой наш тренировать будем. Я желаю всем счастья. Потом этот настрой применим уже дома в молитве, каждый в своей вере. Слушаем тех, кто молится. Настраиваемся на молитвенное настроение и повторяем. Я желаю всем счастья в их настроении, настроение тех, кто молится. Или в сознании Бога. То есть сознание Бога означает сознание тех, кто молится. То есть ты слушаешь, входишь в это сознание, они думают о Боге, и тебе придется так же думать, если ты слушаешь искренне сердцем тех, кто молится. Я желаю им счастья. Я желаю им счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем
счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, здоровья, знания. Не забывайте те рекомендации, которые говорят по телевидению, которые я вам сказал тоже. Вот. У меня достаточно опыта, 20 лет работы с больными, которые вирусом болеют. На фестивале «Благость» много лечили. И поэтому эти советы вам помогут избежать этого заболевания. А если вы заболели, то нужно проходить полностью все лечение, которое вам посоветуют врачи. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Счастья вам, успехов. И надеюсь, что скоро мы с вами выйдем из заточения и будем жить обычной жизнью. До свидания. И всем, также, так, всем, кого я не вижу, но кого чувствую из дома, кто сидит тоже. Всем до свидания. Счастья вам. Всем выздоравливайте.
Всем счастья.
Ох, какие молодцы там молодцы.
Мы из Нижнего Новгорода тоже желаем вам счастья, Олег Геннадьевич. Всем желаем счастья, здоровья.
Спасибо. Спасибо
всем. Сикучка тоже желает вам счастья, Олег Геннадьевич. И всем спасибо. Участникам.
Спасибо, спасибо.
И всем организаторам.
Спасибо, спасибо большое, Олег Геннадьевич. Приятного вам.
А я все тоже не вижу, желает. Мы пришли на лекцию, мы с женой. Ладно, все, тогда я отключаюсь.
Угу. Всего доброго, до завтра. Приятного вам аппетита, Олег Геннадьевич. Счастливо. Все, всем тоже счастливо. Пишите на завтра заранее свои вопросы, чтобы было с чего начинать, подумайте. Организаторам присылайте, если вы из групп. Вот, такие вопросы идут. Приоритеты. Вот. И пишите на следующий день там, по трансляции, если вы онлайн-участник. Все тогда счастливо, будьте здоровы.
Счастливо. Всего вам самого доброго, Елена Дмитриевна. До свидания. До свидания.
Елена Дмитриевна, до свидания. Спасибо всем за вопросы, было очень интересно. До свидания.
Всем до завтра. Елена Дмитриевна, спасибо вам большое за вашу заботу о нас.
Почему? Он вроде в том же... Он был в Подмосковье.